Иван Охлобыстин. Нулевой километр. Повесть. Эпиграф. Употребление в пищевых целях опасно для жизни. Надпись на этикетке туалетной воды Dior Homme. Утро, стыдливое, но целеустремленное, как судебный пристав, вырвалось из-за бескрайнего сибирского горизонта, пронзила прохладными лучами вековые чащобы, сверкнула радугой на влажных от росы обрывках колючей проволоки, свисающих с покосившихся столбиков забора, некогда надежно ограждающего территорию леспромхоза от губительных прелестей развитого капитализма. Встрепенулись жилистые усть-куломские петухи, сладострастно зевнули складские сторожевые псы, бытийно хрякнул в сарае боров индустрий. Вслед за ними проснулся и весь Усть-Куломск. Ровно в 9:00 вздрогнул на столбе у колодца громкоговоритель хриплым голосом зарубежной исполнительницы музыки соул. На пороге второго от пруда дома появился начальник планового отдела леспромхоза Валериан Палыч Рюриков. Он близоруко всмотрелся в стайку голдящих у крыльца воробьев и сказал: «Писю вам, гули, а не хлебушка». Выразив таким образом свое отношение к дикой неорганизованной природе, Валериан Палыч направился в сторону поселкового клуба. У колодца на перекрестке к нему присоединился бригадир дорожников Прокопенчук.
«Здоровенький булы, Валериан Палыч!» — поприветствовал он начальника планового отдела.
«Гуд монинг, Прокопенчук!» — ответил тот и поинтересовался.
«Что, я слышал, вместо штиля Лукова поставят?»
«Брехня!» — ответил Прокопенчук. «Это хорошо, что совсем брехня!» — кивнул Рюриков. «Помните, как он на элеваторе чуть в зерне не утонул?»
«А как же! Это я его багром доставал!» — напомнил бригадир.
«А как он в столярном клее ноги грел?»
«Болгаркой полночи выпиливали. Очень жалко штили отпускать».
«Что поделаешь», — вздохнул начальник планового отдела. «Это же он меня на начальника планового рекомендовал, но отработал свое, Иоганн Иоганныч. По здоровью уходит. Официально справку получил. В Эстонии хутор поставит, корову купит и заживет по-немецки».
«Да, немцы жить умеют», — согласился Прокопенчук и взглянул на часы. 8 уже, надо штиля до 9 проводить, иначе магазин откроют».
«Стратегически мыслишь, Прокопенчук», — согласился Рюриков. «Не помню уже, ты за что сидел». «Так оправдали меня, Валериан Павлович», — уклонившись от прямого ответа, напомнил бригадир. «Оправдали», — усмехнулся начальник планового отдела, но, видя смущение бригадира, сменил тему. «Как там твои цветы, Микола?»
4 луковицы принялись, 2 японские, 1 крымская и 1 испанская», — гордо отрапортовал тот. «И охота тебе пол зарплаты на импортную траву угрохивать. Тебе же агроном сказал, что они в сибирских условиях не приживутся. Юг нужен», — пожал плечами Вениамин Палыч.
«Чё он понимает, агроном?» — возмутился Прокопенчук. «У него батька рикетир был».
«При чем тут его отец?» «Агроном свой в астрале», — возразил начальник планового отдела, — «и человек он хороший».
«Очень хороший», — мечтательно улыбнувшись, согласился бригадир, но добавил: «Все равно, будут розы. Я название сорта придумал. Куломская звезда».
«Хорошее название», — поддержал Рюриков.
У клуба их ждала наиболее сознательная часть коллектива. Бригада дорожников Прокопенчука, бригада молдаван во главе с Жорой, секретарша Любочка, главный бухгалтер Ефим Рапопорт, шофер Санька Манукян и, соответственно, сам виновник торжества Штиль.
Иоганн Иоганныч держал в правой руке потрепанный чемодан.
«И все имущество», — кивнув на чемодан, полюбопытствовал начальник планового отдела у Штиля.
«Остальное на карточке», — честно признался он, но тут же поспешил уточнить. «Замки и петли на чемодане железные. Много ли старику надо?»
«Ах, да я вас умоляю, Иоганн Иоганныч», — искренне возмутился Рапопорт. «Какой вы старик, вам жить да жить!»
«Вот он и собирается», — неумело вставил Жора.
«Господин Штиль», — обратился к отъезжающему начальник планового отдела, — «пройдемте в клуб для официального прощания, а то скоро автобус придет».
Иоганн Иоганныч устало кивнул и последовал к входным дверям цитадели Усть-Куломской культуры. Вслед за ним потянулись его бывшие подчиненные. Собрание открыл Рюриков. Выйдя на сцену и откашлившись, начальник планового отдела обратился к собравшимся.
«Вам ли, господа трудящиеся, напоминать о заслугах господина Штиля?
Именно под его руководством наш леспромхоз 9 лет держал первенство района по заготовке леса. Каждый квартал мы выходили с перевыполнением. Зажили, не постесняюсь сказать, как полагается. Но всему приходит конец. Мы люди, господа, и силы наши ограничены природой и уголовным кодексом. Устал наш дорогой председатель, сильно устал. Пора ему отдохнуть. Тяжело нам будет без него, но иначе никак. В добрый путь! А теперь слово предоставляется господину Штилю.
Иоганн Иоганович поднялся с места, взглянул на собравшихся, помолчал и, наконец, произнес. «Крышу на складе пора перекрыть. Скоро просыплется. Все». В наступившей тишине звонко всхлипнула секретарша Любочка. Ее незапланированное рыдание спровоцировало овацию. По завершении оной слово опять взял Рюриков.
«Да, господа, наши чувства словами не выразишь», — подытожил он. «Но и слов из песни не выкинешь. Так и идем, с песней по жизни».
Произнеся идеологически зрелую бессмыслицу, Валериан Павлович призывно взмахнул рукой, обращая взоры присутствующих к занавесу. На сцену вышел упитанный скаут с двуручной пилой и смычком. Устроившись поудобнее на заблаговременно выставленном стуле, скаут поставил пилу перед собой на одну ручку и принялся елозить по зубчатому полотну смычком.
«Ах, мой милый Августин, 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 ах, мой милый Августин, все прошло, все!»
Понеслось гипсовой лепнине на потолке клуба. Спустя 20 минут заляпанный весенней грязью пазик увез Иоганна Иоганновича навстречу новой жизни. А провожавшие его долго смотрели вслед непревзойденному по проходимости шедевру отечественного автопрома, напоминающему сзади писающую девочку. Было во всем этом что-то очень трогательное, а потому немного неприличное. Первым это понял и выразил за всех Прокопенчук.
«Оторбайтился, хер Штиль, айда, мужики, дальше с елками сношаться!» Горько пробурчал он и отвесил стоящему рядом щербатому вальщику звонкий подзатыльник.
Отъехав на приличное расстояние от леспромхоза, Штиль остановил машину, вышел на дорогу, огляделся вокруг, вздохнул полной грудью и внятно произнес: «Красота-то какая!» В это мгновение его накрыла тень пролетающего мимо грузового вертолета. Знал бы пожилой немецкий труженик, что точно такие же слова прозвучали в кабине летательного аппарата. Их произнес свеженазначенный директор Усть-Куломского леспромхоза господин Литвиненко Юлий Иванович, летящий в сопровождении своей супруги Анастасии Петровны и дочери Оленьки в направлении нового места работы.
«Красота-то какая!» — любовался открывающимся в иллюминатор видом тайги Юлий Иванович.
«Красота!» — согласилась с ним супруга и поинтересовалась. «Как ты думаешь, Юлик, нам долго этой красотой любоваться придется?»
«Полгода от силы, кися», — ответил тот. «Мое назначение в областную думу практически уже на нужном столе. Нужно быстро совершить что-то героическое и продолжить карьерный рост».
Незаметно подобравшийся к ноге нового председателя песик попробовал вступить с левой брючиной в любовную связь. Литвиненко с отвращением отпихнул песика и обратился к пилоту вертолета.
«Бахов, ты зачем с собой собаку таскаешь? Ты где ее взял?»
«Официантка, знакомая, щенком подарила. Карлос всегда со мной», — не поворачивая головы, объяснил тот. «Талисман. Вертолет — штука опасная, не планирует».
«Ваня, ну хотя бы найди псине подругу, он совсем дикий», — посоветовал Юлий Иванович.
«При нашем с ним графике работы нет времени на личную жизнь. Сегодня там, завтра еще где-нибудь», — пожаловался пилот.
«Ничего, ты со мной месяца на три здесь застрянешь. Леспромхоз большой, мобильность передвижения нужна», — успокоил его председатель.
«Будет мобильность», — мотнул головой Бахов.
На совхозном поле, раскатанном землеукладчиком под взлетную полосу, семью нового директора встречал грязный пазик, управляемый Санькой Манукяном.
«Поприличнее транспорта не было?» — хмуро поинтересовался у него Литвиненко.
«Как же не было? Полно! Только по весне дороги развезло, и на поприличнее в Усть-Куломск не пролезем», — ответил тот и добавил. «К концу месяца подсохнет».
«Не будем ждать конца месяца», — постановил Юлий Иванович. «Поехали. Сколько нам ехать?» «К полночи доберемся», — радостно сообщил Санька, забираясь в машину. «Дом вам такой нарядный приготовили. 2 дня красили. Красота! Правда, лаком пока воняет». «Кому это там памятник?» — вглядываясь в вечерний сумрак, поинтересовался Юлий Иванович. «Лена, ну», — ответил водитель. «Там территория совхоза начинается. Наличные средства трудящихся поставили. Бронза». «Ленин через «и» пишется», — напомнил Литвиненко, удивляясь наличию в руках вождя мирового пролетариата бронзовой гитары. «Нет, это не Ленин, а Леннон», — засмеялся Манукян. «Американский поэт-песенник. Его гринго за убеждение шлепнули. Тут народ очень культурный. Раньше деревню Жлобина называли, а они на общем собрании ее в Вудсток переименовали. Хороший народ. Мы часто к ним в гости ездим». «Эва как», — подивился Юлий Иванович, провожая взглядом орлиный профиль невинно убиенного поэта, пока того не растворили вечерние тени. На рассвете следующего дня нового директора у порога встречали начальник планового отдела и главный бухгалтер с банкой меда в руках. Юлий Иванович вышел к ним из дома в пижаме с марлевой повязкой на лице. «Сопливый, видать», — тихонько шепнул начальнику планового отдела Рапопорт. «Столица». «Тихо», — цыкнул на него Валериан Павлович и обратился к Литвиненко. «Продуло в дороге». «Лаком несет», — сдирая марлю с лица, пояснил тот. «У Киси ночью галлюцинации были, а дочке нравится». «Молдаване лаком крыли», — кивнул Рюриков. «Чего здесь молдаване делают?» — удивился директор. «За лес работают гастарбайтеры», — сообщил Ефим Михайлович. «В Молдавии леса не густо, а строиться надо». «Простите за любопытство, вы случаем рядом с 15/816 и ту коттеджный поселок не строили?»
«Строил. И пансионат для ветеранов МВД рядом», — подтвердил Литвиненко. «Откуда знаете?»
«Отбывал я там при прошлом начальнике Семене Александровиче», — радостно признался главный бухгалтер.
«Да, дружил я с Семеном Александровичем», — крякнул встревоженный своей популярностью Юлий Иванович. «И как же вас?»
«По растрате чалился», — опередил его вопрос Рапопорт. «Людская зависть и наветы».
«И много тут таких, как вы», — осторожно уточнил директор.
«Я вас умоляю, таких, как я, много не бывает. Только я и директор магазина, он по расхищению», — успокоил главный бухгалтер. «Остальные на этой химии по другим статьям осели».
«Хватит, Фима», — прервал его тираду начальник планового отдела и заверил Литвиненко. «Можете не беспокоиться, господин директор. Народ у нас прогрессивный, трудовая дисциплина на высоте. Основная часть коллектива — поволжские немцы. 2 кооперативами сюда прибыли. Старый директор Штиль у них председателем на родине был. Нормальные люди в леспромхозе, только пьют, так везде пьют. У нас пьют после получки, 3 дня, не больше. Все остальное время работают».
«Почему 3 дня?» — не понял Юлий Иванович. «Пока деньги не кончатся», — пояснил Рюриков. «Потом в Белоборске 3 дня пьют, потом в Машковой Поляне тоже 3».
«Совершенно верно. Все в порядке выплаты заработной платы. Усть-Куломск, Белоборск, Машкова Поляна. К работе возвращаемся тем же порядком. Круговорот водки в природе. КВВП, короче говоря».
«Срывов не было?» — нахмурил брови директор.
«Только один», — признался начальник планового отдела. 5 лет назад баржа с водкой утонула.
«Пришлось водку из Сыктывкара самолетом высылать. Успели. Даже с перевыполнением плана к концу квартала вышли. Жуть!»
«Жуть!» — согласился с ним Литвиненко и распорядился. «Собери вечером бригадиров на планерку. К 9, предположим. Будем решать, как жить дальше».
«Будем!» — восторженно поддержал его инициативу главный бухгалтер и протянул банку. «Попробуйте нашего метку. С Поповской пасеки. Другого такого нет. Прямые поставки».
«Почему с Поповской?» — спросил директор.
«Там поп живет, вдовец», — объяснил Рюриков. «Старик совсем, на покое. Но когда надо, детей крестит и дома освещает. А мед его друг генерал сюда возит. Кроме них, дороги на пасеку никто не знает».
«Почему?» — не понял Литвиненко. «Места здесь такие. Каждая со своим секретом», — сообщил Рапопорт. В назначенное время начальник планового отдела собрал бригадиров в клубе, и Литвиненко обратился к ним с речью. «Господа трудящиеся», — начал он, — «администрация края поручила мне руководить нашим родным леспромхозом, точнее, вашим родным, что сути не меняет. Высокие стандарты трудовой дисциплины и демократического энтузиазма, заданные на последнем совещании, вдохновляют нас на многократное повышение производственного коэффициента». «Зарплата больше будет», — уточнил один из бригадиров. «Может быть», — кивнул директор, внутренне досадуя на корыстную нотку в прозвучавшем вопросе. «Детсад достроят?» — полюбопытствовал другой бригадир. «Могут», — заверил Литвиненко. «Отпуска летом?» — опять прозвучал вопрос из зала. «Господа», — возмутился Юлий Иванович, — «что вы все о своем да о своем? Шире надо думать!» Бригадиры пошептались и, наконец, за всех спросил Жора. «Мы вот нервничаем. Как там международная обстановка?» «Не стану скрывать, трудности имеются. Чавеса по дипломатической линии давят. С Бен Ладеном непонятки. Но при чем здесь международная обстановка?» — не понял Литвиненко. «Так вы же сказали шире», — развел руками Жора. «Шире некуда». «Я имел в виду плановые показатели», — объяснил директор. Разочарованно вздохнули присутствующие. «Нет», — поспешил уточнить Юлий Иванович, — «мы, конечно, будем решать и бытовые вопросы. Они имеют место быть».
«Еще как имеют», — поддержал его Прокопенчук. «В школе всю отопительную систему менять надо. Детки зимой низами морозятся».
«Ай-яй-яй», — воскорбел Литвиненко, — «безобразие! Куда прошлый директор смотрел?»
«Куда надо смотрел», — быстро объяснил начальник планового отдела. «Труп в обрез было. А больница холодная 7 лет стояла. Больные и низами, и верхами студились. Трое насмерть замерзло».
«Как же так?» — воскликнул Юлий Иванович. «В то время, как отечественные металлургические гиганты производят миллионы километров труб в месяц, не хватает труб на отопление какой-то школы. Да нашими трубами можно весь земной шар 5 раз обмотать. Я в журнале Rolling Stones цифры видел».
«Обмотать чем угодно можно», — буркнул Прокопенчук, — «а школа холодная стоит».
«Это просто недоразумение», — предположил директор. «Вот позвоню в район и все улажу. Нам еще чего-нибудь для нормальной демократической жизни надо?» Все присутствующие одновременно подняли руки.
Вот как озадачился Литвиненко и предложил: «Вы, господа, списочек составьте для удобства».
«Неужели так много не хватает?» — сжимая в руке пачку исписанных бригадирами листов, обратился к финансовому директору Юлий Иванович, когда они остались в клубе одни.
«Всего им хватает, воду мутят», — отмахнулся тот. «Чего-то всегда маловато. Хотелось бы вышку для мобильной связи поставить и для интернета голых женщин смотреть. Но разве счастье в этом?»
«Не в этом», — согласился с ним Литвиненко. «Счастье совсем в другом месте. На юге непосредственно. Но я все равно передам пожелания народа наверх».
«Не надо».
«Почему же?»
40 раз передавали».
«И чего?»
«Ничего.
2 выговора и план повысили».
«Да», — опять озадачился директор. «Что ж делать?»
«Пойдемте ко мне домой пообедаем», — предложил начальник планового отдела. «Я вам кое-что интересное покажу». Дома их встретила верная спутница Валериана Палыча Людмила Степановна. Женщина во всех отношениях притягательная. «Милости просим, господин директор, борщик кушать», — пригласила она Литвиненко к столу.
«Да подожди ты, Любонька, с борщиком», — отстранил ее Рюриков. «Сначала я Юлию Ивановичу СДТСР покажу».
«Валя, неужели нельзя это на сытый желудок посмотреть?» — обиделась она.
«Можно», — возразил он, — «только нам за обедом беседовать не о чем будет».
Начальник планового отдела принял под локоть Литвиненко и мягко направил к лестнице, ведущей на 2-й этаж.
«СДТСР», — торжественно объявил Рюриков, указывая директору на мощную металлизированную конструкцию, внешне напоминающую гаубицу времен Первой мировой войны и занимающую добрую половину 2-го этажа.
«СПР... как, простите?» — касаясь пальцами холодной поверхности агрегата, переспросил Юлий Иванович.
«СДТСР», —
терпеливо повторил начальник планового отдела и расшифровал мудреную аббревиатуру: «Сверхдальний телескоп системы Рюрикова. «Милиция знает?» — рефлекторно поинтересовался Литвиненко. «С участковым и зоотехником поочередно наблюдение ведем», — ответил начальник планового отдела. «За кем наблюдение?» — переспросил у него Юлий Иванович. «За отдаленными участками нашей Солнечной системы», — ответил тот. «И как?» «Пока тихо». «В смысле тихо?» «Никого». «А кто должен быть?» «Наверняка сказать нельзя, но если повезет, братья по разуму». «Вы серьезно?» — не поверил Литвиненко. «Я материалист», — заверил начальник планового отдела. «Я тоже», — кивнул директор. «Неужели сами такую махину собрали?» «Не совсем», — признался Валериан Павлович. «У нас один астрофизик срок отбывал. Правда, его за недостатком улик потом освободили. 12 лет мы с ним отдыха не знали. Прекрасный знаток своего дела». «За что отбывал?» — не сдержал профессионального интереса Юлий Иванович. «Обсерваторию под склад черным копателям сдал», — поведал начальник планового отдела. «Чушь какая!» — покачал головой Литвиненко. «Так что же у вас?» — он попытался сформулировать какой-то вопрос.
«Талантов как грязи», — опередил его Рюриков. «Главный инженер Луков симфонию пишет, Прокопенчук редкие цветы выращивает, агроном из соседней деревни на картах будущее предсказывает». «Будущее!» — изумился Юлий Иванович. «Бред!» «Вы, директор, вам виднее», — скромно возразил начальник планового отдела, «но он сборной России по футболу в следующем сезоне победу нагадал». «Ну тогда это не гадание, это очевидно», — вывернулся из деликатного положения Литвиненко. «Вам виднее», — повторил Валериан Павлович и добавил. «Он еще Пашке Килибаеву пенсию нагадал, и тот себе через неделю бензопилой ногу отстегнул. Теперь инвалид. Чего и говорить, агроном свой в астрале». «Да», — не нашелся, что сказать гость и шлепнул ладонью по прохладному корпусу телескопа. «Лупы, наверное, тут очень толстые. И много луп. У меня тоже в детстве лупа была. Я ее из батькиного походного бинокля вывернул, и дома на подоконнике нехорошее слово выжег. С рабочей окраинки пацан был». «Что ж», — потер ладони начальник планового отдела. «На этой романтической ноте предлагаю вернуться к столу, скушать борща, пельменей с медвежатинкой и выпить немного по-демократически сибирской текилы». «Текилы», — обрадовался директор, — «за таких людей как текилы не выпить?» Домой Юлий Иванович возвращался изрядно навеселе. На улице уже успело стемнеть, и над головой директора сквозь бездонную космическую мглу мерцали многокаратные звезды. То и дело небосклон пронзали астероиды, опадая где-то в таежных чащобах. За освещенными окнами домов двигались призрачные силуэты, кое-где раздавались негромкие голоса. И все это наполняло хмельную душу Литвиненко покоем и тихой радостью. Да так сильно наполняло, что на перекрестке он не выдержал, встал на четвереньки и поцеловал землю. «Мать родная земля!» — прошептали его губы. «Отчизна!» За этим занятием его застал возвращающийся из гостей Ефим Михайлович. Однако в торжество директорской души он вмешиваться не решился и деликатно обошел перекресток дворами. Только оказавшись у себя дома, главный бухгалтер сообщил своей супруге Едвиге Шульцевне. «Ядечка, я тут имел радость видеть господина директора, он что-то кушал прямо с земли». «Ихтензахтпун», — ответила женщина по-немецки, потому что по-русски так за 47 лет жизни и не научилась. «Я тебя умоляю», — понял по-своему Ефим Михайлович, — «при чем здесь твоя шубка? Шубка — дело прошлое, а тут просто драма». Наутро Литвиненко на мягких ногах приплелся в контору. Выпил полграфина воды, взялся непослушной рукой за телефонную трубку, приложил ее к опухшему лицу, набрал номер центрального управления гослесхоза и произнес. «Это господин Фролов?» — говорит Литвиненко. «На место прибыл, с коллективом познакомился, работу начал. Нужны трубы для школьного отопления, 2 новых трактора-погрузчика, аппарат УВЧ-облучения, 40 рулонов стекловаты, вышка мобильной связи и еще 125 пунктов. Я послезавтра списочек с водителем пришлю». «Куда?» «В каком смысле?» «В прямом». «Вопрос снят.
Думаю, что при таком положении вопроса нормодобычу можно увеличить в 1,5 раза.
Возвращая трубку обратно на аппарат, директор поделился с Рапопортом. «Боюсь, что в центре мне не поверили. Своими силами говорят».
«Центр на то и центр», — абстрактно отреагировал Ефим Михайлович и сообщил. «Господин Луков в трубе застрял».
«Главный инженер», — на всякий случай уточнил Юлий Иванович.
«Главный инженер», — подтвердил Рапопорт. «Глубокого сопереживания человек».
«Он по какой статье проходил?» — поинтересовался Литвиненко.
«Я вас умоляю», — сплеснул руками главный бухгалтер. «Господина Лукова по распределению сюда направили, из института».
«И сразу в главные инженеры?»
«А кого? Господин Луков здесь единственный без судимости и с высшим техническим. Так пойдемте?»
«Пойдемте», — тяжело вздохнул директор.
Незавидную участь господина Лукова поначалу пытались облегчить с помощью компрессора. Но поскольку главный инженер умудрился проникнуть в трубу почти до пояса, поток сжатого воздуха только изорвал ему в клочья брюки и сорвал левый туфель.
«Как же ты, проклятый, туда втиснулся!» — скорбел начальник планового отдела, укрывая своей курткой обнаженное худосочное чресло главного инженера. «В экспериментальном порядке!» — раздалось из трубы. «Но я, господин Рюриков, в вашем участии совершенно не нуждаюсь!»
«Можешь, попробуем его сваркой выпилить?» — участливо предложил Жора.
«Сожжем!» — отказался Валериан Павлович и обратился к подошедшему директору.
«Ума не приложу, как господина Лукова освободить!»
«Воздухом не выдувается, сваркой опасно!»
От бригады дорожников поступило предложение бревном выдавить, но Прокопенчук ответственность на себя не берет.
«Не беру!» — буркнул стоящий неподалеку бригадир. «Это подсудное дело!»
«Но что-то делать надо. Господин Луков — налогоплательщик, в конце концов», — возмутился Рюриков. «Меня в страховой компании по голове не погладят, когда узнают, что я главного инженера в трубе торчать оставил. Черт бы этого идиота побрал».
«А вот за оскорбление ответите. Я требую адвоката», — прогудело из трубы.
«Я даже не знаю, что предложить», — развел руками Литвиненко и заглянул в трубу.
«Вы сами-то, господин главный инженер, что по этому поводу думаете?»
«Прошу предоставить мне отпуск по собственному желанию», — попросил Луков.
«И?» — заинтересовался директор.
«И все», — ответил главный инженер. «Дальше я сам».
«Поддерживаю», — неожиданно для всех согласился Юлий Иванович и распорядился. «Трубу с главным инженером переместить в отапливаемое здание».
«Мудро! Как мудро!» — подал голос Ефим Михайлович.
«Господин главный инженер», — снова обратился директор к Лукову, — «вы можете хотя бы в общих чертах объяснить, как оказались в трубе?»
«Проверял уровень коррозии», — признался тот.
«Уровень чего?» — растерялся Литвиненко.
«Это дырочки разные, мазюки всякие от сырости», — угодливо проинформировал Рапопорт. «Трубы 10 лет во враге лежали. Их для нового моста приготовили. В опоры».
«Моста?» — заинтересовался директор. «Какого моста?»
«Нового!» — прогудела труба. «Изыскания проводили на предмет расширения дороги».
«И?» — вскинул брови Литвиненко.
«Штиль отказался», — сказал Прокопенчук. «Нихт смысла. Резервов немае. Штилю агроном карту кинул, 10 пик легла».
«Нельзя ли без мистики?» — попросил Юлий Иванович.
«Без мистики можно, но агроном — человек душевный», — пожал плечами бригадир. «Штиля дело было директорское, а нам арбайты лишние тоже не треба».
«У меня в 3 репетиция», — ухнула труба. «Дети в клуб придут».
«Не сучите ногами, господин Луков. У вас с попы куртка сползает. Не вводите трудящихся в искушение», — попросил Рюриков и крикнул стоящему неподалеку Жоре. «Господин Мореску, принесите, пожалуйста, мешок и веревку».
«О какой репетиции идет речь?» — поинтересовался директор.
«Главный инженер симфонию репетирует с детьми. Он там поет, а дети играют», — пояснил Ефим Михайлович. «Ему учительница музыки помогает. Милая такая дама, тоже по распределению. Татуировочка у нее имеется кое-где».
«Труба в клуб войдет», — потер ладонью лоб Юлий Иванович. «Если через подсобку, то втащим», — подсказал Прокопенчук.
«Нет, это идиотство какое-то получается», — возразил начальник планового отдела. «Дети будут смотреть на главного инженера в трубе».
«Трубу за кулисы можно положить», — предложил Рапопорт. «И прямо оттуда словами, аудиально, по-научному».
«Почему нет?» — горячо поддержал Луков. «Срывать репетицию нельзя. У нас тромбон новый вчера ввели, а праздник на носу».
«Вы хотите сказать, что успеете симфонию к празднику написать?» — засомневался Вениамин Палыч.
«Все не успею, но адажио обязательно. Выхода нет, из управления культуры приедут», — сообщил главный инженер. «А через пятницу пробно в клубе концерт дадим».
«Плохо как», — нахмурился Рюриков. «Ну, предположим, адажио вы отрепетируете. А как показывать будете? Тоже из трубы?»
«Так полтора месяца впереди», — напомнил Луков. «Успеем освободиться».
«Все равно плохо», — не успокаивался Вениамин Палыч. «С вами вечно такие глупости происходят».
«Это откуда люди идут?» — спросил у Прокопенчука Юлий Иванович, указывая рукой на группу рабочих, неторопливо шагающих из леса в сторону поселка.
«Грузчики с платформы идут. Видать, все погрузили», — ответил тот.
«Так ведь утро еще», — не понял директор.
«При чем здесь утро?» — с горечью в голосе сказал начальник планового отдела.
«В Белоборске зарплату выдали. Леса 3 дня не будет, пока все не пропьют».
«Как 3 дня?» — вскрикнул Литвиненко. «У нас план в трубу вылетит, Луков не остановит».
«Ничего не поделаешь», — пожал плечами Прокопенчук. «Штиль тоже переживал. Белоборск отопьет, деньги в Машкову поляну перевезут. И еще 3 дня».
«Получается, что 9 дней в месяц леспромхоз стоит?» — не поверил Юлий Иванович.
«Не получается, а точно стоит», — уверил его Ефим Михайлович. «Но я вас умоляю, никуда план не денется, нагоним».
«Нет», — решительно заявил Литвиненко, — «будем принимать меры. Сейчас же выезжаем в Белоборск».
«Зачем?» — не понял начальник планового отдела.
«Как зачем? Бороться за людей, поднимать уровень гражданской ответственности», — объяснил директор.
«Я не поеду», — в категоричной форме отказался Вениамин Палыч. «Нетрезвые люди с топорами и бензопилами?»
«Неоправданный риск».
«Ладно», — зло сплюнул Литвиненко, — «один поеду. Долго туда добираться?»
«По железке 40 минут», — сообщил начальник планового отдела и добавил. «Но еще раз предупреждаю, смысла нет. Пока доедете, поговорить не с кем будет, кроме баб, детей и стариков».
«Я попробую», — не поддался директор и зашагал к железнодорожной платформе.
«Жора, присмотри за начальством», — приказал Рюриков. «Нельзя его одного туда отпускать». Молдаванин-богатырь кивнул и пошел вслед директору. Добравшись до платформы, Литвиненко решительно взобрался на железнодорожный тягач и скомандовал машинисту Егору Карманову тоном, нетерпящим возражений. «В Белоборск!»
«Там это...» — попробовал его предупредить тот.
«Знаю», — махнул рукой Юлий Иванович, — «зарплата. Все равно гони. Будем исправлять недочеты прошлого руководства. Бороться за производительность труда».
«Бороться?» — не понял Егор. «С кем бороться?»
«Со всеми.
Пока доберемся, всех не будет. Нам ехать 30 минут, а зарплату 2 часа назад выдали. Они нас даже в лицо не узнают».
«Езжай», — подпихнул в спину машиниста преданный Жора.
За неимением другой директивы Карманов щелкнул необходимыми тумблерами и крутанул массивную ручку, принуждая тягач к движению. 7-тонное двигательное средство тяжело лязгнуло тормозами и неторопливо устремилось по рельсам в тайгу. По обе стороны узкоколейки потянулись колоннады корабельных сосен. Над их верхушками переливался ультрамарин полуденного неба. Иногда из таежной чащи на проезжающий локомотив близоруко таращились зайцы размером с добрую сторожевую собаку. Среди лесорубов существовало устойчивое суеверие, будто бродит где-то в районе Белоборска заяц-оборотень.
«Видели его, господин директор», — клялся Сашка Манукян. «Много раз видели, по весне. Он днем заяц, а ночью человек. И силище в нем, как в отбойном молотке. Селиванова Юлька от него понесла. Ее муж Борька на работу ушел, но потом вернулся, а вечером еще раз вернулся. Юлька ему: «Чего лазишь туда-сюда, ненасытный?» А он: «Ты о чем, подруга? Я на складе троса грузил весь день, ни на секунду не отлучался». А она удивляется: «Так что, я сама себе ребеночка полдня долбила? Алкоголик».
Вот такой он, заяц-оборотень.
«Чушь собачья», — ответил тогда директор Сашке. «Нет в науке этому подтверждения».
«Чего так долго?» — наконец отвлекся он от созерцания ландшафтов.
«Едем, как едем», — ответил машинист. «Считай 27 кило по полотну. В кругаля катим. Напрямую пехом 5 кило получается».
«Почему в кругаля?»
«Вырубки везде. Там сосну покосили, здесь покосили. Вот и 27 кило получилось. Сейчас за Машковой поляной основная вырубка».
«Не понял.
Чего тут понимать? Сначала всех сажали в Усть-Куломский лагерь. Они лес валили. Потом штрафбатников в Белоборскую зону. Военные стали валить. Машкова поляна последняя. ЗК туда сажали. ЗК лес валить стал. Потом по амнистии в связи со сменой политического режима лагеря закрыли. А кто сидел, там и остался. Привыкли.
Все равно непонятно, почему напрямую дорогу построить было нельзя». Плотнее запахнулся в бушлат директор.
На подъезде к Белоборску сразу за мостом через реку железнодорожное полотно перегораживало тело лежащего гражданина в заляпанном мазутом комбинезоне.
«Пронькин, смазчик», — тут же опознал тело Жора.
«Погиб», — ужаснулся Литвиненко.
«Этот погибнет», — ухмыльнулся молдаванин. «Нажратый».
«Видите», — подал голос Егор, — «давайте назад, пока беды не случилось».
«Прекратить панику!» — скомандовал Юрий Иванович. «Вы, господин Карманов, нас здесь ждите, а мы пойдем в поселок».
Литвиненко ловко соскочил с тягача на землю и пошел к поселку. Жора, прихватив с собой лом, последовал за ним. Белоборск напоминал средневековое поселение, охваченное эпидемией бубонной чумы. За гнилыми заборами выли собаки, по улицам метались всклокоченные куры, и повсюду валялись мертвецки пьяные лесорубы, над некоторыми из них, жалобно всхлипывая, суетились бабы.
«Просто не верится», — нахмурился Литвиненко. «Я думал, что Рюриков преувеличивает».
«Вы о чем?» — не понял молдаванин.
«Об этом», — кивнул на растленный зарплатой поселок Юрий Иванович. «Ты знаешь, где у них офис?»
«А как же, вон крыша торчит», — показал Жора.
«Немедленно туда», — азартно подмигнул ему директор. «Мы им покажем. Веди».
Молдаванин на всякий случай тоже несколько раз подмигнул начальству, перебросил лом из правой руки в левую и повел его к зданию поселковой администрации. Дверь оказалась открытой. Литвиненко осторожно вошел внутрь и огляделся. Похоже, в офисе никого не было, только ветер гонял старую газету по коридору.
«Где же все?» — озадачился директор.
«Ты кто?» — раздалось у него за спиной, и в затылок Юлия Ивановича уперлись холодные стволы охотничьего ружья.
«Я новый директор. Меня вчера прислали. Приехал ознакомиться с ситуацией», — поспешил заверить Литвиненко невидимого агрессора.
Давление стволов на затылочную часть немного ослабло, и директор поторопился задать свой вопрос. «А вы кто?»
«Неважно», — стволы прижались к затылку с удвоенной силой. «Зачем тебе знать?»
«На кого работаешь?»
«Я? Ты?»
«Я на администрацию края работаю. Она в центре находится».
«Сам знаю, где она находится».
«С ЦРУ давно твоя дружит?»
«С каким ЦРУ?»
«С американским».
«Да ни с какими американцами я не имею связей».
«Врешь», — убежденно постановил невидимый собеседник. Литвиненко в отчаянии покосился настоящего чуть поодаль Жору.
«Господин Мореску, сделайте что-нибудь».
«Что я могу сделать?» — развел руками тот. «Это Ренат Тумбалиев, здешний бригадир. Завалить может».
«За что?» — простонал испуганный до смерти Литвиненко.
«Кто его татарина знает?» — ответил молдаванин. «Татарина всегда по пьяни в войну плющит. Он разведротой командовал в Афганистане. 4 ордена имеет и медаль за отвагу».
«Молчи, Жорка», — подал голос Тумбалиев. «Не посмотрю, что ты герой-балтиец.
Как ж тебя враги попутали?»
«Ренатка, не могу сказать. Нужно запрос в штаб делать», — хитро отговорился молдаванин.
«Сделаем», — уверил бригадир и приказал. «В кассу идите, запру вас до утра. Утром в штаб позвоню. При попытке к бегству расстрел на месте. Поняли?»
«Еще как поняли», — обрадовался Юрий Иванович. «Где у вас касса?»
Тумгалеев провел гостей по коридору к кассе и действительно запер их там на амбарный замок.
«Тихо сидите», — уходя распорядился он.
Едва за бригадиром захлопнулась дверь, Литвиненко шепнул Жоре. «Надо позвонить в милицию».
«Участковый зять Ренатки», — сообщил молдаванин. «Он сейчас на просеке, в засаде. Натовский конвой ждет».
«Тоже пьяный?» — ужаснулся директор.
«Зарплату всем выдали», — резонно напомнил Жора. «Что же нам делать?» — устало опустился на стул Юлий Иванович. «Ничего. Утром Ренатка нас сам отпустит. Он больше одного дня пить не может. Контузия у него. В Кандагаре под бомбежку попал», — успокоил начальство молдаванин, устраиваясь на продавленном диване. «Мы, господин директор, здесь в полной безопасности». В углу помещения Юлий Иванович углядел наряженную новогоднюю елку. «У вас здесь Новый год, ведь по графику», — как можно равнодушнее уточнил он у спутника. «Ага», — подтвердил тот, — «без опережения». «И то хорошо», — успокоился директор, потер ладонью затылок и неожиданно мечтательно улыбнулся. «Я Новый год люблю. Сугробы хрустящие в мальчишский рост. Бабушка нам с братом сахар с молоком варила. У меня брат-близнец был, Генка. С отцом в экспедиции пропал. Отец на полярной станции метеорологом работал. Эх, чего мы только с Генкой не творили!» На улице прогремел оружейный выстрел, потом еще один, потом сразу четыре подряд. «Что это?» — вскочил на ноги Литвиненко. «Девятая рота в прорыв пошла», — зевая сообщил Жора. «Какой прорыв? Что здесь все, с ума посходили, что ли?» — взвизгнул директор. «В Белоборск со штрафбата присылали. Тема у них такая, по пьяни про войну. Это еще ничего, вот в Машковой Поляне бывшие ЗК. Правда страшно. Поэтому Штиль на зарплату перед Машковой Поляной посты выставлял». «Неужели про это в центре не знают?» Возвращаясь обратно на свой стул, удивился Юлий Иванович. «Почему не знают? Знают!» — еще раз зевнул молдаванин. «А что им делать? Дальше нашего леспромхоза не пошлешь, мы крайние. И при Штиле у нас план был. При Штиле, при Штиле!» — ревниво вспылил Литвиненко, заладил. «И при мне план будет». «Это вряд ли», — покачал головой Жора. «Штиль потому и уволился, что сил наших под завязку стало. Не тянем мы план, хоть убей, не тянем». «Пьете, как сволочи, потому и не тянете», — заявил Юлий Иванович. «Порядка нет. Порядок будет и план будет. Я распоряжусь, чтобы в поселковые супермаркеты больше водки не завозили». «Тогда, господин директор, вы здесь один останетесь, если не кончат вас, конечно. Людям водка очень для жизни нужна. Без водки смысла нет тайгу топтать. Мы зарплаты можем увеличить для передовиков, улучшить жилищные условия и поднять художественную самодеятельность. На моей прошлой работе через месяц-другой режиссер из Петербурга освободится, мы его пригласим. И композитор тоже там есть, правда, он рецидивист, кличка Модест», — начал размышлять директор. Но молдаванин уже слышать его не мог, поскольку забылся крепким сном. Вскоре и Юлия Ивановича сморило. Он сполз со стула на теплый дощатый пол, прислонился к стене и закрыл глаза. Ему снился МХАТ. Давали Гамлета. Луков играл принца, Прокопенчук — Горацио. «На свете есть такие чуды, о чем не ведал агроном», — продекламировал главный инженер. Агроном свой в астрале прозаично не согласился с ним хохол и показал на стену бутафорского замка. «Побач, принц, идет оно!» На стене появилась гигантская ушастая тень. Литвиненко проснулся от толчка в плечо. Над ним стоял приземистый татарин в телогрейке с ржавым ножом. «Мы хаш сварили, будешь?» — спросил татарин. «Хаш это что?» — поднимаясь на ноги, поинтересовался директор. «Из баранины, с бодуна хорошо», — ответил неизвестный и протянул для рукопожатия руку. «Я Тумбалеев, бригадир здешний». «Вы нас вчера напугали», — без малейшего намека на критику признался Литвиненко. «А я знал», — огорченно крякнул бригадир. «Зарплата всегда так, но потом у нас не забалуют. Дисциплина». Он вывел Юлия Ивановича из здания конторы на задний двор. Там вокруг костра сидели несколько членов бригады Рената, тоже татары и Жора. Молдаванин энергично хлебал что-то из глубокой алюминиевой миски. «Проснулись, господин директор», — приветствовал он начальство. «Вы стихи читали во сне. Так красиво читали, что я думал радио. В темноте руку протянул, выключить хотел, чтобы вас не разбудить. А там ваше лицо». Татары переглянулись и хмыкнули. «Тут запоешь», — пробурчал Литвиненко, садясь с ним рядом на пень. «То главный инженер в трубу, падла, залезет, то в голову ружьем тыкают». «Простите меня», — покаялся Тумбалеев. «Миной меня стукнуло под Кандагаром. Год думал, как меня зовут. Пока думал, под трибунал отдали и в штрафбат. Как выпью, так шпионов ловлю».
«Вспомнили?» — хмуро спросил Юлий Иванович.
«Что вспомнил?» — скосил на него и без того раскосые глаза бригадир.
«Как зовут?»
«Нет», — честно признался Ренат. «В штрафбате новое имя сказали».
«То есть как новое?» — не поверил директор.
«В штабе документы на всех должны были остаться».
«Так меня в штабе миной стукнуло», — объяснил Тумбалиев. «Я один живой остался. Штаб сгорел, бумаги сгорели, кухня сгорела. Все сгорело».
«По наводке маджахет бил. Диверсант рядом в ущелье сидел. Наводил артиллерию по рации».
Ренат наложил из казана в тарелку рыхлой массы коричневого цвета и протянул Юлию Ивановичу.
«Кушайте, ай, как вкусно! 4 часа варили!»
Литвиненко забрал тарелку и кивнул на татар, сидящих вокруг костра.
«Твоя бригада?»
«Моя», — гордо сообщил Тумбалиев.
«В одном штрафбате служили.
Соколы!
Голыми руками впятером вражескую батарею передушили».
«Герои, а пьете?» — укорил их Юлий Иванович. «Сейчас надо всех в порядок приводить и в лес».
«Нельзя», — покачал головой татарин. «Покалечиться. 2 дня на здоровье».
«Обалдел, что ли?» — вспылил директор. «Какое здоровье? Нам центр головы снимет».
«Нельзя», — настаивал Ренат. «Леса много, людей мало. Я больше сидеть не хочу».
«Ну что же делать, господа хорошие?» — скорбно заломил руки Юлий Иванович. «Сверху план требуют, снизу работать не могут».
«Могут, но нечем», — вздохнул Тумбалиев. «Погрузчик старый, пил всего 9, 5 ломаные. На весь поселок 1 автобус. Зарплата очень плохая».
«Покушайте, Хаша, и все уладится», — улыбнулся доселе молчавший Жора. Литвиненко зло зыркнул на него, но за ложку взялся.
«Уладится!» — негодовал директор из прибрежных кустов около моста. «Несет, как темзу по приливу. Хаш!»
«Не тушьтесь оно само, это с непривычки», — советовали ему Егор и Жора, сидячи на массивном бампере железнодорожного тягача.
«Плохие тут у вас привычки. Бригадиры контуженные, с оружием по улицам бегают. 3 дня из рабочего графика вылетает», — продолжал сердиться Литвиненко. «Река-то как называется?»
«А никак», — развели руками его спутники.
«Раньше им перка называлась, потом просто перка. Теперь вообще никак. Было дело...»
«Сколько нам до Усть-Куломска?» — перебил их воспоминания Юлий Иванович, возвращаясь к узкоколейке.
40 минут где-то», — ответил Егор. «Зимой час-другой. Снегом часто заносит».
«Почему напрямую дорогу не проложили еще?»
3 года назад геологи лазили, мерили, мерили, но штиль отказался».
«Опять ваш штиль?» — взорвался Литвиненко. «Саботажник ваш штиль!»
«Нет, Иоганн Иоганович мужик хороший был, осмотрительный», — не согласился Жора. «Он так говорил. В России главное выжить. Остальное само, хошь не хошь, случится».
«Да, вот еще. Я там на реке лодку видел», — вспомнил Юлий Иванович. «Трое в лодке были и песню пели. На лодочке по Яузе реке. Тихона Хренникова песня из фильма. Рыбнадзор, что ли?»
«Это геологи», — ответил Карманов. «С 50-х плавают. Говорят, утонули».
«Еще раз», — не понял председатель.
«Местная байка», — неохотно продолжил машинист. «В 50-е прислали геологов. Они рыскали, рыскали, искали что-то, а потом сгинули. То ли утонули, то ли леший прибрал. Но ведь плавают. А если плавают, значит, грибы будут».
«Хватит ерунды. Поехали», — осерчал Юлий Иванович.
По приезду в Усть-Куломск Юлий Иванович первым делом направился в свой кабинет и решительно схватился за телефонную трубку. После 3 гудков на другом конце провода раздался приятный дамский голос.
«Чугунова слушает», — сообщил голос.
«Госпожа Чугунова», — обратился к нему директор, — «это Литвиненко беспокоит».
«Вся во внимании», — откликнулась собеседница.
«У меня имеются самые веские основания предполагать, что для увеличения производительности труда необходимо техническое переоснащение веренного мне хозяйства», — решительно выпалил в трубку Юлий Иванович. «Катастрофически не хватает пил и погрузчиков».
«Мозгов вам не хватает, молодой человек», — оборвала его Чугунова. Ты больше никому про переоснащение не говори, иначе, ну, сам понимаешь. Изыскивай внутренние резервы. Ищи неожиданные решения и новые пути. Мобилизуй людей. Но как? — огорченно воскликнул Литвиненко. — Хорошо бы финансово заинтересовать. — Кого? — заинтересовалась дама. — Людей, — уточнил директор. — А-а-а! — разочарованно крякнула Чугунова и бросила трубку. Эх, вздохнул Юрий Иванович, повторяя, ищи неожиданные решения и новые пути. Новые пути! Внезапно лицо директора просветлело, и он выбежал из кабинета на улицу. Вскоре Литвиненко был у дома Рюрикова. Вениамин Палыч заканчивал плакат наглядной агитации, сидя на скамеечке у ворот. Над ним надрывался очередной соул композиции, прикрученный к фонарному столбу громкоговоритель. «Есть у меня одна задумка, господин начальник планового отдела», — с порога начал Литвиненко, перекрикивая музыку. «И у нас неспокойно», — отер испачканные краской руки о тряпку тот. «Новая черная дыра образовывается. Ночь за техником не спали. А у вас что? Хочу я новую дорогу к Белоборску проложить, напрямую. Огромная экономия получается, и производительность подскочит», — поделился с ним Юрий Иванович. «Под это дело мы еще из центра новой техники наберем». Начальник планового отдела несколько секунд мучительно размышлял и, наконец, высказался. «Страшно». «Что страшно?» – озадачился директор. «В каком смысле страшно?» «Во всех смыслах. Здесь вам не курорт. Солнечные ванны не принимают. Строгий расчет. Железная воля. Воля стальная». «Расчеты с главным бухгалтером сделаем», — заверил его Юрий Иванович. «В центр надо звонить», — снова взялся за кисть начальник планового отдела. «И с Прокопенчуком переговорить, все-таки он бригадир дорожников. Прокопенчук дома, отгул у него, траву свою растит». «Что это за буква?» — вгляделся в незаконченный транспарант директор. «Это не буква, это иероглиф, китайское предложение. Означает «Народная демократия – основа экономического процветания», – объяснил Вениамин Палыч. «Символ нашей солидарности с китайским промышленным капиталом». «Интригующе!» – кивнул Литвиненко и полюбопытствовал. «Как там главный инженер?» «Музицирует», – раздражительно отозвался Рюриков.
«Из-за занавеса детьми командует».
«И ведь слышит, где, какие ноты детишки не добирают. Одно непонятно. Кормить как?» Голова инженерская как раз на середине трубы располагается. Учительница его уже порошковым супом ошпарила. На половнике подать хотела. Половник к лопате привязала. Кричал страшно. «Беда», — вздохнул директор. «Как же мы его?» «А вот как раз не кормить и сам выпадет, падла», — посоветовал начальник планового отдела. «Таким, как он, полезно. И нам хорошо. Пока Луков в трубе, сердцу спокойнее». Через 10 минут Литвиненко подошел к дому Прокопенчука. Во дворе брехал крупный кобель, прикованный к добротной будке тяжелой цепью желтого металла. «Господин бригадир», — позвал директор. «Николай Анатольевич!» В глубине дома что-то щелкнуло, но Прокопенчук не появлялся. «Николай Анатольевич!» — заново возвал к строению Юрий Иванович и постучал кулаком в калитку. Кобель обезумел от подобной наглости и предпринял попытку прыгнуть. Однако цепь не позволила дотянуться до ненавистного чужака. «В теплице он!» — раздался из окна женский голос. «Так позовите!» — начал раздражаться директор. «Скажите, что Литвиненко пришел по делу!» «Не могу!» — отказалась женщина, явственно из-за закрытой занавески разглядывая стоящего. «Почему не можете?» — вздохнул Юрий Иванович, начиная помаленьку привыкать к причудам усть-куломского жизнеустройства. «Голая я!» честно признались из-за занавески. «Батька одежду забрал». «Зачем?» — изумился директор. На этот раз на его вопрос ответил сам бригадир, появляясь на пороге с тяпкой в руках. «Зачем, зачем? Чтоб не занашивать. Чего даром трепать?» «Удивительные нравы у вас тут, Николай Анатольевич», — покачал головой Литвиненко. «Пьяные бригадиры без точных фамилий с ружьями чудят. Главные инженеры в трубах торчат. Женщины по домам голые заперты». «Нравы как нравы», — буркнул Прокопенчук, пропуская директора в дом. «Это дочка моя старшая. К электрику таскается, дура. Думает, женится». «Вы сомневаетесь?» — полюбопытствовал Юлий Иванович, невольно оглядываясь на занавеску. «А нахрен он нужен? Он на блэк-джеке на аппаратах в мини-маркете всю получку спускает», — объяснил Прокопенчук и добавил. «А главный инженер уже вылез». «Как вылез?» — не поверил Литвиненко. «Почему Рюриков не сказал?» «Темная история получилась», — замялся бригадир. «То есть?» — сосредоточился директор. «Ну, Санька Манукян говорит, что видел, как Жора в полночь из клуба выходил. Любка-секретарша слышала, что главный инженер кричал. А утром главный инженер уже без трубы к доктору ходил», — конфузясь, рассказал Николай Анатольевич. «Не может быть», — покачал головой Юлий Иванович. «Жора со мной в Белоборске был». «Оно понятно, что молдаванин ни при чем», — пожал плечами бригадир. «Только люди говорят». «Заяц-оборотень», — догадался Литвиненко. «Даже не в этом дело», — еще больше засмущался Прокопенчук и махнул рукой. «Хрен с ним, я свечку не держал. Хотите побачить мою мечту?» «Был бы весьма признателен», — деликатно согласился директор, судорожно размышляя над словами бригадира. «Здесь она», — сообщил Николай Анатольевич, заводя гостя в большую оранжерею. «Красота!» — восхитился Юлий Иванович, рассматривая растущие в несколько рядов розовые кусты, унизанные налитыми бутонами. «Красота!» — скромно согласился бригадир, вытирая перепачканные землей руки о тряпку. «Тут вся жизнь моя. 20 лет со времен освобождения на них положил». «Ваши цветы на выставку надо», — посоветовал директор. «Успеем еще на выставку», — вздохнул Прокопенчук и подвел гостя к чахлому кусту без бутона. «Вот чего я на выставку повезу». «А это чего?» — спросил тот. «Куломская звезда», — торжественно объявил бригадир. «Слава нашего родного края! Гибрид-повиток! 7 лет в ее корнях оставил.
Сначала латинца с крымчанином вил.
Теперь жду, как с японцем свяжется. Тонкое это существо, куломская звезда».
«Понимаю ваш энтузиазм», — поддержал бригадира Литвиненко. «Я сам в детстве марки собирал. У меня даже филиппинская марка была, с принцем. Мордастый такой принц. Но я к вам за консультацией».
«Ну», — коротко уточнил Николай Анатольевич, крайне недовольный сравнением розы с мордастым принцем. «Есть предложение проложить в 1,5 месяца 5 километров пути сквозь лес, к Белоборску. Твои ребята справятся?» — озвучил задачу директор. «Условия будут, сробим», — поразмыслив, отозвался бригадир. «Тогда собирайтесь через час в клуб, на планерку. Поддержишь инициативу», — распорядился Литвиненко. Обсудив посетившую его идею с Прокопенчуком, директор вернулся в офис и начал дозваниваться до управления гослесхоза. Заботливая Любочка выставила перед ним на стол стакан молока и краюху хлеба. Но Литвиненко молоко после желудочного конфликта с Хашем пить остерегся, подержал в руках холодный граненый стакан и отставил в сторону. В центральном офисе не брали трубку. Юлий Иванович еще раз набрал нужный номер, и пока на другом конце провода шли длинные гудки, наблюдал через окно, как авраамической внешности старик в телогрейке на соседнем дворе о чем-то спорил с коровой. Старик настаивал, разводя руками, загибая пальцы, изображая какую-то важную бумагу, но корова, видимо, не соглашалась. Наконец старик в состоянии крайнего отчаяния бухнулся перед коровой на колени. Только тогда упрямое животное мотнуло рогатой башкой и зашло в сарай. Старик быстро поднялся с коленей, закрыл за коровой дверь на сверкающую на солнце щеколду и перекрестился. «Люба!» — продолжая слушать длинные гудки, позвал директор. «Да», — впорхнула в его кабинет секретарша, наполняя пространство кабинета и сознание начальства ощущением зрелой свежести. «Это... потрогать!» Кивком головы изо всех сил, пытаясь избавиться от наваждения, произнес Юлий Иванович. «Где потрогать?» — не поняла девушка. «Нет, я про вон того деда», — ткнул в окно пальцем директор. «Он с коровой только что спорил». «А, — поняла Любочка, — это метелица». «В каком смысле метелица?»
«Фамилия у него метелица. Он раньше советский генерал был, артиллерист».
«Да ты что!»
«Чтоб я сдохла», — поклялась девушка, хлопая огромными ресницами.
Он в 93-м против демократии боролся. Сейчас успокоился. Правда, в том году продавца в супермаркете резинками накормил.
Какими резинками?
Интимными, засмущалась девушка. Генерал думал, что это конфетки. Купил, а разжевать не смог. Так проглотил. Потом ему объяснили, что это в рот генералам класть неудобно. Он рассердился очень. Продавца заставил все съесть, чтобы дети такие гадости не видели.
«С резинками это правильно, сам не раз попадался», — кивнул Литвиненко. «Но почему он с коровой спорил?»
«Агроном из соседнего совхоза говорит, что в корову душа его покойной жены переселилась. С характером женщина была».
«Вы что, тут все тю-тю?» — раздраженно покрутил у виска Юлий Иванович. «Какая жена? Какая душа?»
«Поди знай», — с обидой в голосе ответила секретарша. «Вы спрашиваете, я отвечаю. Чего, врать, что ли?»
«Нет, врать не надо».
«Извини», — успокоился директор.
«И чего жена?»
«Верующая она была», — продолжил рассказ Любочка. «Они с Георгием Александровичем...»
«Кто такой Георгий Александрович?»
«Метелица».
«А, продолжай».
«Ну вот, они с Георгием Александровичем каждое воскресенье в церковь за 7 километров ходили. Молились там и всякое».
«Что значит всякое?»
Георгий Александрович с попом в монополию играл.
«Смешно».
«И?» «Умерла жена. Георгий Александрович похоронил ее. Первое время в церковь походил, а потом дела закрутили. Пасечник он. Вот, жена и сердится».
«Какая жена, если она умерла? И на что сердится?»
«Так я говорю, агроном из соседнего колхоза говорит, что душа его жены в корову переселилась, а сердится, что Георгий Александрович в церковь редко ходит».
«Боже!» — схватился за голову Литвиненко.
«Вот и я говорю», — согласилась с ним девушка и протянула стакан молока. Юлий Иванович, не глядя, схватил его и выпил в один глоток. Тут телефонная трубка отозвалась басом. «Слушаю вас. Алло!»
«Да?»
«Что да? Вы мне звоните».
«Да, господин Фролов, я, Литвиненко, из Усть-Куломского леспромхоза».
«По какому вопросу?»
«Мной изысканы необходимые резервы для многократного повышения производительности».
«Молодец! Откуда?»
«Интересно», — подобрел голос. «После тщательного изучения вопроса и произведенных расчетов я пришел к выводу о необходимости строительства сквозной транспортной линии от Усть-Куломска к Белоборску».
«Но это огромные затраты», — опять посуровил голос.
«Совсем не огромные», — стараясь быть как можно убедительнее, — затараторил Литвиненко. «Силами леспромхоза без дополнительных инвестиций в 1,5 месяца проложим линию, и уже через месяц на двойную выработку выйдем».
«А материалы? Материалы откуда?»
«Рельсу снимем с путей на старые вырубки. Дерево полно. Бригада дорожников справится. Мужики, они рукастые. Только бы нам оборудование еще подкинуть необходимо».
«Подожди с оборудованием. Ты уверен, что эта твоя линия плановый показатель улучшит? Принципиально ответь».
Юлий Иванович уже было открыл рот, чтобы сказать что-то такое главное, отчего все его предположения принимали масштабы несравненно большие, нежели безликие плановые отчеты о добыче леса, как резко изменился в лице, вскочил со стула и скрестил ноги.
«Алло, вас не слышно!» – пробасила трубка.
На лбу директора выступили крупные капли пота, у него напряглись скулы и побагровели глазные яблоки.
«Не слышу», — повторила трубка. «Или вы мне ответите, или я отключаюсь».
Литвиненко от безысходности зажмурился, вздохнул, прекратил внутреннюю борьбу, шумно облегчился, после чего опять поднес трубку к уху.
«Что-то со связью», — твердо произнес он. «Отвечаю принципиально как демократ. Я считаю, что предложенный мной план увеличения нормодобычи на вверенных мною участках абсолютно соответствует директивам Кремля, озвученным президентом в новогоднем послании к народу».
«Так и только так, в преодолении формалистических тенденций, в творческом осмыслении каждой отдельно взятой производственной ситуации, мы сможем выйти на высоты, соответствующие духу демократического строительства».
Убедил, после долгой паузы удовлетворенно крякнула трубка.
«Правильно мы тебя, Литвиненко, выбрали. Только такие, как ты, смогут. Будет тебе оборудование. И премии дополнительные будут. Работай!»
Раздались короткие гудки. Юлий Иванович вернул трубку на аппарат, дотянулся до стола, на старом бухгалтерском бланке написал записку, сложил ее в восьмеро. Подумал и на всякий случай заклеил записку канцелярским клеем. Потом, стараясь не расставлять широко ноги, подобрался к двери и в щелку позвал. «Люба! Люба, иди сюда! Вот, отнеси записку моей жене, быстро давай!» После того, как Любочка расставила перед каждым из собравшихся по стакану с горячим чаем, Литвиненко, переодетый в новый костюм василькового цвета, объявил повестку дня. «Господа!» — громко начал он, и эхо разнесло звуки его голоса до гипсовой лепнины потолка. «Администрация поручила нам особую задачу. Можно сказать, оригинального содержания». Рапопорт хмыкнул. «Что смешного я сказал?» — возмутился Юлий Иванович. «Я вас умоляю», — давясь от смеха, прохрипел главный бухгалтер. «Просто звучит, как реклама суздальского стриптиз-бара». Возмутительно подал голос скромно стоящий у стены главный инженер. «И этот человек воспитывает детей. Мало того, четверых детей, двоих своих и двоих приемных», — успокаиваясь, уточнил главный бухгалтер. «А вам, господин Луков, дети из красного уголка хомяка доверили. Где хомяк?» «Сдох ваш проклятый хомяк. Сердце у хомяка больное было», — возмутился Луков. «Господин Луков хомяка с собой в баню париться взял», — торжественно заключил Ефим Михайлович и обратился к директору. «Прошу прощения, Юлий Иванович, нервный день, конец квартала, продолжайте».
«Соберемся, друзья, соберемся», — откликнулся тот. «Суть вышеупомянутого поручения такова. Мы должны соединить Усть-Куломск и Белоборск прямой железнодорожной магистралью».
«Зачем?» — поинтересовался главный бухгалтер. «Как зачем?» — воскликнул Литвиненко. «Для большей эффективности труда».
«Но мы и так не скучаем», — напомнил Рапопорт.
«Значит, будет значительно веселее», — в категорической форме заключил директор и повернулся к бригадиру дорожников. «Что вам, господин Прокопенчук, для этого требуется?»
«Мотовоз с платформой в личное мое распоряжение», — начал загибать пальцы Прокопенчук. «И чокировщик».
«Получишь», — пометил у себя в блокноте Литвиненко.
«Вальщики с Исоева мне дашь?» — незаметно перешел с начальством на «ты», бригадир. «Аккорд 40% и пусковые. Пусковых 20% и премию».
«Сделаешь срок, будет премия», — согласился Юлий Иванович.
«В размере квартальный», — поставил точку Прокопенчук. «За ударный труд на особо важном объекте».
Главный бухгалтер вытер плешь концом старого шелкового галстука, потом им же протер очки и полюбопытствовал у бригадира.
«А не треснешь?»
«Не тресну», — авторитетно заверил тот. «Лишь бы ты не треснул. И бригаду разборщиков под мое начало. И лапы им сварить новые. Не из тех ломов, не цветных, что гнутся, а закаленных. Сам отберу».
«Это грабеж!» — взвизгнул главный инженер.
«Все?» — не обращая внимания на возмущение Лукова, спросил Литвиненко. «Но смотри, чтоб завтра в 9 приступили».
«Не знаю, как у вас, господа», — поднимаясь с места, заметил Рапопорт, «но у меня от нашего совещания осталось очень сложное впечатление».
«Что вы хотели, господин Рапопорт?» — тяжело вздохнул начальник планового отдела. «Вся работа ложится на бригаду дорожников».
«Да, но что подумают люди?» — развел руками главный бухгалтер.
«Люди, люди!» — негодовал Литвиненко, пробираясь вместе с Прокопенчуком сквозь тайгу на рассвете. «Люди ханку глушат, как ошпаренные. Людям дела нет до прогресса».
«Я его понимаю», — подал голос бригадир, — «но ничего не поделаешь. Мои люди — моя забота. Нам же быстро надо».
«Очень быстро», — утвердительно кивнул директор, взглянул на карту и насек топориком метку на стволе дерева. «Кровь из носа, 5 километров за 1.5 месяца».
«Будет 5 за 1.5», — пообещал Прокопенчук. «Сделаем».
«Смотри», — показал на ствол одного из деревьев Литвиненко. «Засечка. Кто-то уже метил».
«Это геологи в 50-х назад метили», — проинформировал Прокопенчук, «пока их леший не попутал или не утонули».
«Все против прогресса и эволюции», — многозначительно заявил Юлий Иванович, сверился с компасом и погрозил кому-то в небе топориком. У края леса их ждали 20 человек, вооруженных бензопилами и топорами, чуть поодаль урчали двигателями бульдозеры, а от дороги за всем этим наблюдали начальник планового отдела и главный бухгалтер. «Началось», — торжественно объявил директор, приближаясь к ним. «Поздравляю», — пожал ему руку Валериан Палыч. «Я директору клуба задание дал карту района большую нарисовать. Мы ее в конторе повесим и будем флажками отмечать этапы пути. Наглядность — первый стимул для поднятия боевого духа». «Правильно, именно боевого», — радостно согласился Литвиненко. «Для нас тайга — поле битвы. Сотрудники леспромхоза — чудо-богатыри». «А вы Кутузов», — подсказал Рапопорт. «Почему нет?» — воскликнул Юлий Иванович. «Смотрите, ширь какая! Силище человеческого волеизъявления». И действительно было на что посмотреть. В изумрудную глыбу тайги, сверкая топорной сталью, врезалась организованная жизнь. То и дело под ее натиском вздрагивали корабельные сосны, жалостливо скрипели и заваливались вбок. Лязгали гусеничным полотном бульдозеры, растаскивая поверженные деревья и оставляя за собой черные полосы развороченной сибирской земли, от которых тянуло теплым паром и запахом тысячелетнего перегноя. «Какие тут цифры!» — крикнул Литвиненко, скинул на руки подоспевшего Саньки Манукяна пиджак с рубашкой и в одной майке побежал обратно к вырубке. Там он выхватил из рук Прокопенчука топор и бросился рубить ближайшую сосну. «А ведь прав Литвиненко, мы еще поборемся. Планета наша!» — неожиданно заявил Вениамин Палыч, также заголяясь до пояса и устремляясь на подмогу директору. «Пропади все пропадом!» — задорно сплюнул главный бухгалтер, снял очки, аккуратно спрятал их в замшевый футляр, а сам футляр положил во внутренний карман пиджака, после чего лихо сбросил пиджак на землю и бросился к остальным. Появление на вырубке начальства в полном составе воодушевило рабочий коллектив. Сосны посыпались, как спелые ржаные колосья под косой вологодского крестьянина. Бульдозеры не успевали уволакивать срезанные стволы. Осознав это, Юлий Иванович бросил топор и с 5 лесорубами вручную принялся оттаскивать с вырубки очищенные от веток стволы. Один из лесорубов затянул песню «Жить надо в кайф, ты потанцуй со мной». Разумеется, песню подхватили все остальные. Домой Литвиненко вернулся ближе к закату, гордо продемонстрировал жене стертые до кровавых мозолей ладони и сел за стол. «Не жалеешь ты себя, Юля!» — вздохнула добрая женщина, выставляя перед мужем на стол полную тарелку супа. «Брось, кися, что за казенщина, не жалеешь! А где я до этого переутомился?» — отмахнулся Юлий Иванович, берясь за ложку. «Тут я, может быть, за много лет впервые полной грудью жизни глотнул. Может, и не надо мне в политику. Чего там хорошего? И так живем, как микробы без видимых побед. Вошкаемся!» «Значит ли это, что ты полку прибьешь, по-своему поняла запал мужа Анастасия Петровна?» «Нет», — насупился директор, — «завтра менеджера из столярки тебе пришлю. Кстати, я сегодня домой не приходил?» «В каком смысле?» — недоуменно вскинула густые брови супруга. «Да так», — засмущался Юлий Иванович, — «зайцы тут водятся особые, мутанты. Ну, что еще нового?» «Олечка подралась с девочкой в школе», — сообщила Анастасия Петровна. «К директору вызывают. Завтра». «Давай я сам в конце недели зайду. Все равно собирался», — предложил Литвиненко. «По плану у меня в школу зайти, потом в больницу, а потом в клуб. С коллективами познакомлюсь. Вертолет проверить надо. Вдруг срочный вылет. Все-таки директор леспромхоза. Хозяйство огромное. Везде за этим авралом не успеешь». «Да, Олечка неуживчивая у нас». «Потому что одна», — высказалась супруга, — «может эгоистом вырасти». «Нельзя допустить», — вздохнул Юлий Иванович. «У нее впереди вся жизнь огромная и прекрасная. Пошли, кись, на чердак. Там сено свежее. На звезды посмотрим. Нам, директорам крупных леспромхозов, после рабочего дня полагается на звезды с законными супругами смотреть». «Ой, как полагается», — раскраснелась Анастасия Петровна и первая выскочила из-за стола. Супруги лежали на свежем пахучем сене у раскрытого люка на крышу и наблюдали за звездами.
«Прелесть какая!» — устало восхищался Юлий Иванович. «Бриллианты! Кися! А может, там и правда жизнь есть?» «Чего б ей там не быть», — согласилась жена. «Бесконечность, там все есть». «Как же это прекрасно, когда все есть! Какие перспективы перед нами открываются!» — положил на пышную грудь свою руководящую голову директор. «Помнишь, Кися, как мы с тобой познакомились?» «Еще бы», — мечтательно зажмурилась женщина, — «на дискотеке Лисес в Олимпийском. Ты тогда из Липецка только перевелся, а я на Кузнецком мосту в Доме моды моделью устроилась. Кто пел, не помнишь?» «Пресняков, кажется, про стюардессу». «Да, точно, и Меладзе». «Где-то, где-то в середине лета. Здорово. А потом?» «На такси уехали потом, в Белый таракан. Ты всю дорогу кричал: что будем пить, девочки? А свадьбу помнишь?» «Еще бы! Одного спирт-рояль 7 ящиков ушло. Пап твой ослеп с него. У него и так зрение плохое было». «Мальчик мой!» — супруга обхватила горячую голову супруга. «Ну что, будешь галифе снимать, полководец?»
Литвиненко не отозвался. Анастасия Петровна подставила его лицо под лучи лунного света и обнаружила, что ее благоверный крепко спит. Добрая женщина печально вздохнула, переложила директора на сено, подсела ближе к приоткрытому люку и принялась наблюдать за освещенной желтыми фонарями центральной улицей Усть-Куломска. Из дома напротив раздались чьи-то голоса. Потом на пороге появился начальник планового отдела. Он огляделся по сторонам, поднял на пальто воротник и быстро зашагал прочь, пока его фигура окончательно не растворилась в ночной мгле. Через несколько минут с противоположной стороны улицы подъехал УАЗик, и из него опять вышел начальник планового отдела. Анастасия Петровна удивленно вытаращила глаза. Но не мог Вениамин Палыч так быстро обижать деревню, сесть в УАЗик и прикатить обратно. Но и этим все не кончилось. Через 10 минут после возвращения Рюрикова домой в глубине дома раздался крик, потом грохот падающей мебели, и на порог выскочил начальник планового отдела с длинной катаной наголо. Даже с крыши было видно, что начальника планового отдела кто-то очень сильно огорчил. Вениамин Палыч коротко обернулся по сторонам, на мгновение замер в размышлениях и побежал в сторону леса на ходу, легко по-самурайски перепрыгивая низкие заборы. Весьма озадаченная увиденным, женщина вернулась к спящему мужу, легла рядом и закрыла глаза. Свалив папки с ежеквартальной отчетностью на стол секретарши, Литвиненко покинул контору и направился к школе. На перекрестке его окликнул участковый, конвоирующий скованного наручниками гражданина похмельной наружности. «Старший лейтенант Заварнов!» — козырнул он директору и указал на арестованного. «Начальник планового отдела сказал, что последнее слово за вами. Оформлять или так? Выговором ограничимся. Пронькин это, смазчик!» «Чего он начудил?» — спросил Юлий Иванович, внутренне досадуя на Рюрикова, который каждый раз норовил свалить на него ответственность. «За Прокопенчуком с цепью от бензопилы гонялся», — проинформировал Заварнов. «Не понравилось ему, что бригаде Николая Анатольевича двойные премии платят. И по 2 банки тушенки выдают, и виски даже. А я виски вообще в жизни не пробовал», — пожаловался Пронькин. «Вкалываем все, а получают только дорожники». «Ситуация такая сложилась, господин Пронькин», — объяснил директор. «У дорожников 9-й день переработка. С ног валятся от усталости. А им еще 2 месяца как минимум в таком ритме работать. Поддержать их необходимо». «Тогда и меня в дорожники принимайте. Я тоже виски хочу», — нахально потребовал смазчик. «Виски, виски. Самогон твой виски». «Так вот, господин Пронькин, ограничимся выговором», — распорядился Юлий Иванович, не желая омрачать отчетности случаями нарушения трудовой дисциплины. «Слушаюсь», — вновь козырнул участковый и поволок господина Пронькина на задний двор автомастерских. Уходя, Литвиненко успел заметить, как милиционер завалил смазчика посреди двора и начал его охаживать кулаками по спитой морде, а когда устал кулаками, в ход пустил тяжелые кирзовые сапоги. Юлий Иванович поторопился отойти от места выговора как можно дальше. У школьного порога его встретили директор Марлен Александрович, завуч Эльвира Адольфовна и учитель физкультуры дюжего телосложения Слава Рыбаков. «Счастливы приветствовать вас, господин директор, в нашем очаге образования», — встретил его Марлен Александрович. «Ждали, так ждали», — поддержала коллегу завуч. «Старшеклассники 120 с груди рвут», — похвалился Рыбаков, потирая огромные кулаки. «Простите, все силы новая дорога высасывает», — извинился Юлий Иванович и спросил. «Как там моя Олечка, не шалит?» что вы!» — воскликнула Эльвира Адольфовна. «Чрезвычайно одаренный ребенок. Впитывает знания, как губка». «Лихая деваха!» — поддакнул физрук. «Я ей слева навесной поставил, а апперкот у нее свой, от природы. Козла валит! Пробовали!» Завуч сердито зыркнула на Рыбакова, подхватила Литвиненко под локоть и потащила внутрь здания. «Детишки вас в актовом зале ждут!» — лепетала она на ходу. «Очень они интересуются развитием нашей отрасли. Потом спеть могут. У нас свой школьный гимн, правда, на немецком». «Петь не надо», — отказался Литвиненко. «Мне скоро в клубе споют. Про развитие расскажу». Миновав два лестничных пролета, они оказались в актовом зале. Завуч вывела Юлия Ивановича на сцену и усадила на стул. Рядом стоял микрофон на подставке и журнальный столик с графином воды. Литвиненко посмотрел зал и обнаружил, что детей в привычном понимании этого слова здесь не было. На первых 5-6 рядах сидели биологически зрелые особи обоих полов. Девушки поражали пышностью форм, молодые люди – богатырской статью. Лица нескольких старшеклассников украшали густые усы. «Дорогие дети», – объявила завуч, – «у нас в гостях большой гость, известный человек, мастер своего дела». Директор нашего леспромхоза Юлий Иванович Литвиненко. Сейчас Юлий Иванович расскажет вам о перспективах развития нашей отрасли в свете последних решений краевой администрации. «Дети», как полагается, хорошенько откашлившись, начал Юлий Иванович. «Вы, наверное, сами понимаете, какая у нас непростая работа. С одной стороны, все ясно. Лес вали, вези да сплавляй. Но с другой стороны, все гораздо сложнее. Государство – это очень сложный организм. И каждая промышленная область – это отдельный орган, без которого всему организму плохо придется». «А мы какой орган?» – поинтересовалась губастая барышня в первом ряду. «Думаю, что мы рот», – ответил Литвиненко, но подумал и поправился. «Хотя нет. Рот в Москве. Мы кишечный тракт или нет? Мы руки». «Не обе, конечно, только левая, потому что правая – это наша героическая российская армия. Есть еще вопросы?» Руку поднял молодой человек, причем поднял он левую, а правой продолжал ковырять в носу. «Когда киноустановку починят? Мы по кино соскучились. За 30 километров ходить надо», – произнес он. «Мы каждую неделю Годзиллу привыкли смотреть. Вытащите, пожалуйста, палец из носа. Вы же цивилизованный человек, дитя Индиго, мягко говоря», — для начала попросил Юлий Иванович, дождался, пока молодой человек выполнит его просьбу, и ответил. «Позавчера я заказал в центре 2 новых DVD-проектора, корейских. Со дня на день привезут». Школьники довольно зашумели. Когда шум стих, руку подняла худенькая девушка в зеленом платье. «Люди говорят, что вы узкоколейку по звездам кладете». «Небось, агроном из соседнего совхоза слухи распускает», — осерчал Литвиненко. «Ну ничего, время будет, я с этим мракобесом разберусь». «И еще говорят, что звезды вас сами выбрали», — подала голос та же барышня. «Даже не знаю, что и сказать», — развел руками докладчик. «В некотором смысле, конечно, без звезд не обошлось, но не тех, которые вы имеете в виду». Не обратив должного внимания на его метафору, школьники, видимо, решили, что директор – человек в заданной теме далеко не случайный, и принялись шумно обсуждать его ответ между собой. «Собаку надо было зарезать на первом звене», – кричал один из молодых людей. «Тайгу не подмажешь, морок найдет». «На чистую вести», – не согласился с ним его сосед по ряду. к чистой мечте, вчистую, как старцы завещали, и только на 20-летней сосне рельсу класть. «Правильно, дождаться, когда водолей в силу войдет, и класть», — присоединилась к ним девушка в зеленом платье. «Агроном так сказал. Агроном свой в астрале». «Что происходит? О чем они говорят?» — недоуменно обратился к директору школы Юлий Иванович. «Местные бытовые суеверия», — смущенно ответил тот. «Удаленность от крупных жилищных комплексов, недостаток витаминов, пьющие родители — все вместе, и вот результат». «Все, пойду я», — устало поднялся со стула Литвиненко. «В контору мне надо». «Что по поводу коня?» — тронул его за рукав Рыбаков. «Какого коня?» — уточнил он. «Гимнастического коня», — пояснил физрук. «Без хорошего гимнастического коня каши не сваришь. Я, конечно, сколотил детишкам из оцинкованного бревна, но щепа есть. Детки яичками колются. Будет конь?» «Будет», — пообещал Юлий Иванович. «Магистраль проведем, и все будет. Кони, бензопилы новые, трубы и режиссер из Петербурга. Только магистраль сначала». В кабинете у развешанной карты строительства магистрали его ждал начальник планового отдела. Вениамин Палыч отмечал флажками пройденные километры. «Километр и 205 метров», — сообщил он и, взглянув на директора, спросил. «Чего вы бледный такой, заболели?» «Устал я, господин Рюриков. Целыми днями по выработкам мотаюсь, в школе был с докладом. Странный у вас край, Вениамин Павлович, очень странный», — заваливаясь на диван у окна, ответил Литвиненко. «Чего вы ждали?» — усмехнулся тот. «Вдали от мира живем. Свои истории, свои привычки. Штиль очень осторожно директорствовал. Всего опасался, все учитывал». «Опять вы мне про этого Штиля заладили», — укорил Юлий Иванович. «Обидно, честное слово. Вы на концерт следующую пятницу пойдете?» «Это мой долг», — подтвердил начальник планового отдела. «Массовые мероприятия без присмотра — первый шаг к хаосу. И так народ волнуется». «По поводу чего волнуется?» — насторожился директор. «Людям Прокопенчука завидуют. У них и сверхурочные, и премии, и доп-паек», — объяснил Вениамин Палыч. «Через продавцов в мини-маркете местами укладчиков спекулируют».
«Я уже с участковым переговорил.
Он должен строгий выговор товароведу сделать, лишь бы информация об этом наверх не добралась». «И сколько эти места стоят?» — поинтересовался Юлий Иванович, внутренне содрогнувшись от понимания будущей участи, выпавшей на долю мздоимца-товароведа. 4 кило золота, как ни в чем не бывало, — ответил Рюриков. «Какого золота?» — изумился Литвиненко. «Обычного золота, сваркой плавленного. Откуда ж здесь золото?» «Так на золотых приисках Усть-Куломск ставили. Неужели вы не в курсе?» — удивляясь директорской неосведомленности, проинформировал финансовый. «Здесь золота полно. Не обращали внимания, из чего в нужниках крючки отлиты? Или чем сапоги подбивают? Я был уверен, что именно вас поэтому и назначили». «Неужели в центре не знают?» — не поверил тот. «Еще как знают. Только знают все, и поэтому никто индивидуально воспользоваться не может. Сдадут в раз, а это статья, в особо крупных. Нашим тоже этого золота не надо, нашим водку подавай», — рассказал Вениамин Палыч. «Так почему за место укладчика 4 кило просят?» — задумался Юлий Иванович. «Капусту давить, соленую. Везде камни сверху кладут на крышку, а у нас золотые були. Кстати, лучше усть-куломской капусты в округе нет», — объяснил Рюриков и спешно добавил. «Только здесь об этом говорить не принято. Табу, так сказать. И без того настрадались люди в 90-е». «Нет, не может быть», — не унимался Литвиненко. «Ладно, в областном центре может и бояться, но неужели в Москву еще никто не доложил?» «Как же не доложил? Еще как доложил. Сам губернатор и доложил. Нету золота. Кончилось еще до 97-го года. У губернатора где-то здесь по этой теме сын сгинул. На Кемеровских грешил», — усмехнулся Вениамин Павлович и похлопал директора по плечу. «Не принимайте близко к сердцу. Привыкните». «Это же такая ответственность», — потер ладонями виски тот. «Унесет кто-нибудь и продаст, а нас к ответу». «Некуда здесь нести. Сотни километров тайги вокруг, поблизости только Вудсток. Но там этим добром совсем не интересуются, у них свой экспорт, получше цвет мета». «Невозможно, амиго. Забудьте. Начальник планового отдела налил себе из графина воды в стакан и выпил. «Давайте лучше подумаем, что с Луковым делать». «А что с ним опять?» — очнулся от меркантильных грез Юлий Иванович. «Депрессия у него. Скоро концерт». «Отчего же депрессия?» «Доктор Шнейдер предполагает, что на сексуальной почве». «А как же учительница?» «В том-то и дело. Избегает он Марины Глебовны. Как это самое у него с зайцем-оборотнем случилось, так начал избегать. Девка тоже страдает, свальщиками пьет». «Что у него с зайцем случилось?» — не понял намека директор.
«Что случилось, то случилось», — невнятно пробормотал Рюриков. «В жизни всякое может случиться. В конце концов, 21 век на дворе.
Гуляй с кем хочешь, хошь с трубой, хошь с учительницей, хошь с зайцем». «Пойду я домой», — устало взглянул на начальника планового отдела Литвиненко. «Мне завтра поутру на 3 дня нужно в Белоборск съездить, партию леса на сплав оформить. Потом в Машковой поляне присутствие требуется, и так, считай, на неделю дел». «Отдыхайте, Юлий Иванович», — поддержал его Рюриков, — «я тоже пойду. Мое дежурство сегодня. Зоотехник приболел, заменяю коллегу, там в созвездии Лебедя кое-что намечается. Ну ничего, в следующую пятницу наотдыхаемся». Возвращаясь домой по уже опустевшим к ночи улицам Усть-Куломска, Литвиненко заново вглядывался в это удивительное, загадочное место, столь отличающееся от всего, что когда-либо ему приходилось видеть. Невольно директорский взор примечал мерцающие в темноте кованые скобы на покосившихся от времени калитках, массивные засовы на полугнилых складских воротах, грубые флюгера на крышах деревенских домов, тяжелые цепи, сдерживающие сторожевых псов, круглые колпаки на фонарных столбах и многое другое. И все это было сделано из материала, тысячелетиями служившего человечеству мерой всего самого главного материала,
ради которого завоевывались континенты и рушились империи.
Но здесь, в Усть-Куломске, этот материал был лишен своей обычной магической притягательности и служил людям исключительно по факту своей первичной природы. «Как это правильно!» — невольно восхитился Юлий Иванович. «Как это величественно!» Чувства, охватившие директора, были близки и другим. Оставшийся без присмотра и особой нагрузки пилот Ваня Бахов на неделю раньше обнаружил определенное сходство материала, из которого был изготовлен засов силосного сарая, и металла, из которого отлили его обручальное кольцо. Проведя недолгие консультации со стариками, Бахов принялся собирать все предметы из неинтересного местному люду материала. В соответствии с его планом, накопив необходимое количество золота и вернувшись на материк, он вполне сможет рассчитывать на покупку собственного летательного аппарата американского производства. За несколько дней Ваня обменял все имеющиеся у него личные вещи на золотые подковы, старые засовы и собачьи цепи, а за личными вещами пошли на бартер части вертолетной оснастки. Ту ночь он менял прибор, измеряющий уровень топлива, на 1,5-килограммовую золотую булю. Продавец предпочитал остаться инкогнито, скрывался под картофельным мешком с прорезями для глаз и говорил голосом главного бухгалтера. «Я вас умоляю, товарищ летчик», — конючил продавец, — «зачем вам эти геморройные металлы? С ними же одни беспокойства». «Улететь хочу», — признался Бахов. «Ах, боже мой, так у вас же вертолет», — недоумевал продавец. «Летите куда хотите». «Я по своей воле летать хочу, а не куда пошлют. И свой самолет я тоже Джонатан назову», — мечтательно сообщил пилот и бросил выторгованную булю в кучу таких же под брезентом на взлетной площадке. Душевное торжество всю неделю не оставляло сердце директора. Мечтательная улыбка не сходила с его уст, когда он вместе с ребятами из бригады Тумбалиева грузил бревна для сплава, попутно делая пометки в своем блокнотике, когда сваливал горы древесины в прохладные воды Имперки, когда по пояс в болотной жиже, обвязанный толстыми веревками, помогал механикам Машковой поляны вытаскивать завязший бульдозер, когда, лихо орудуя топором, рубил сучья, соревнуясь с лучшим вальщиком Белоборска Кузьмой Емельяненко. С этой же улыбкой он спрыгнул с мотовоза на Усть-Куломскую землю спустя 7 дней. 3 километра 40 метров, сообщил ему начальник планового отдела и был за это немедленно расцелован. «Скоро, скоро, господа!» — воскликнул Юлий Иванович. «Содрогнется титан администрации от наших показателей. Станет новая дорога пульсирующей артерии на теле тайги. Понесет она нашу трудовую славу навстречу грядущему процветанию России». Присутствующие при этом главный бухгалтер и Прокопенчук не удержались от аплодисментов. «Реку видно?» — спросил у бригадира Литвиненко. «По карте уже должна вот-вот быть». «Если должна, то будет», — авторитетно заверил Николай Анатольевич. «Не подведи, в срок сдай. Каждый день из центра интересуется. Я тебя к ордену рекомендовал», — сказал директор. «Служу России», — гаркнул Прокопенчук и вернулся к бригаде. Сотрудники клуба под бдительным руководством Рюрикова приложили все усилия, чтобы здание выглядело как можно наряднее. И действительно, к назначенному вечеру клуб ослеплял взор пролетария тысячами разноцветных огней, поражал свежестью штукатурки и волшебным беззвучием дверных петель. Даже в пушистых ветвях, произраставших вокруг клуба голубых елей, мерцали электрические фонари. Вход в здание венчал иероглиф, выполненный из тех же лампочек и символизирующий тягу трудового люда к высокому искусству. «Искусство должно служить демократии», — объяснял начальник планового отдела смысл написанного высокому гостю, прибывшему из Сыктывкара. Глубоко соглашался тот, немного смущаясь видом скованного по рукам и ногам рецидивиста, которого под конвоем проводили мимо. «Был композитор, поздно раскаялся, но раскаялся», — пояснил Валериан Павлович гостю. «Раскаяться никогда не поздно», — заметил тот. «Оно, конечно, но когда пожизненное сложнее», — пожал плечами Рюриков и приветственно помахал Тумбалееву. Белоборский бригадир прибыл на концерт со всей семьей, с женой и 5 дочерьми. Вслед за Тумбалеевым шагали 10 серьезных татар, лучших вальщиков его бригады. За ними шумной ватагой проследовали молдаване. За молдаванами чинно шествовал Рапопорт с Едвигой Шульцевной под руку, а потом и все остальные. В клубном холле гостей ожидали накрытые столы, где движимые тягой к изящному пролетарии могли выпить водки и закусить пирожком с молодой медвежатиной. Водку разливал Егор Карманов, пирожки раскладывал Санька Манукян. Процесс культурного насыщения контролировал участковый. Периодически он строго пшикал на смазчика Пронькина, которому приказом сверху строго-настрого воспрещалось в этот вечер пить, а есть он не хотел. Когда, наконец, все прибывшие на концерт расселись на своих местах в зале, перед тяжелым бордовым занавесом появился Юлий Иванович. «Дорогие гости!» — начал он, машинально смахивая с рукава безупречно от утюженного костюма пылинку. «Господа! Сегодня у нас с вами особенный день. Сегодня мы с вами позволим себе то, чего не может позволить себе большая часть человечества. Мы позволим себе внепланово насладиться симфонической музыкой собственного сочинения в честь строительства новой железной дороги. Именно эта дорога приведет нас к новой, прекрасной жизни и станет эпицентром краевой цивилизации. Так что слушайте музыку на тему вечности и упивайтесь сознанием глубины возможностей демократического строительства». Под оглушительные аплодисменты Литвиненко покинул сцену, и занавес распахнулся. Взору присутствующих предстала удивительная картина. В центре сцены на возвышении, покрытом алым бархатом, стоял главный инженер в смокинге, оркестр располагался на стульях вокруг него, справа и слева выстроились 2 хора скаутов, впереди скромно стояла молодая женщина в темном платье. По невидимому знаку со стороны барабанщик 3 щелкнул палочками, и 10 смычков прикоснулись к скрипичным струнам. Через мгновение к скрипкам присоединились виолончели и гобой, потом 2 тромбона и туба. Созданный ими симфонический массив осязаемо накрыл собой все пространство зала, принуждая зрителей принять более устойчивое положение в своих креслах. Даже Пронькин, стоящий у выхода из зала и подсматривающий за сбором пирожков и водки в холле, присел на корточки у стены. Лицо Лукова исказило вдохновение. Он открыл рот и запел. Его невероятно высокий и чистый голос пронзил тучное тело прелюдии и вызвал мурашки по спинам у всех присутствующих. Юлий Иванович чудом подавил в себе желание перекреститься и вернул уже было занесенную руку обратно. У вальщиков бригады Тумбалиева, как и у него самого, воли оказалось недостаточно, и татари синхронно перекрестились, чего, впрочем, никто не заметил, поскольку мощь голоса главного инженера подавила у зрителей все естественные рефлексы. Рапопорт откровенно расплакался,
а Жора прокусил себе до крови губу.
На 10-м такте к луковскому контртенору присоединилась бархатная сопрано Марины Глебовны.
Учительница усилиями своего голосового тембра
словно оплетала тонкую стальную нить вокальной партии главного инженера. Чуть позже к сопрано присоединились хоры. Подобно волнам океанического прибоя, слитые воедино детские голоса раскачивали кружево дуэта главного инженера и учительницы, то относя их куда-то далеко, где контртенор и сопрано тонули эхом в глубинах струнных, то выбрасывая их на жесткие контуры духовых. В этой музыке было все, о чем мог мечтать человек, жертвующий всей своей жизнью ради прекрасного будущего планеты. Восхитительные открытия и невероятные приключения, роковая любовь и трогательная нежность, упоение жизнью и преодоление смерти в конце концов. Когда со сцены прозвучал последний звук, еще 10 минут над залом царила абсолютная тишина, которую нарушил Пронькин, потерявший от переизбытка чувств сознание и гулко ударившийся затылком о деревянный настил пола. «Настя, единственная моя! Ну разве после такого можно оставаться равнодушным?» — вопрошал жену Литвиненко по дороге из клуба. Анастасия Петровна молча улыбалась и поглаживала своей ладонью поддерживающую ее руку мужа. «Равнодушным быть по определению нельзя», — отвечал за нее начальник планового отдела, идущий со своей супругой чуть поодаль. «Природа и та неравнодушна. Вот, сейчас вы станете свидетелем образования новой планетарной системы. Как много в этом зрелище настоящего чувства! Моего причем! День за днем, год от года мы с зоотехником и участковым несли свою вахту, изыскивая в холодных просторах Вселенной признаки неизвестного. Как мы надеялись, как мы мечтали, любили, можно сказать, свою мечту. И в определенном смысле вчерашнее открытие является следствием нашей любви. Именно так. Начало образования новой планетарной системы в 924-м секторе – плод нашей зоотехником и участковым любви. Разве я не прав? В свете последних открытий квантовой физики утверждение спорное, по сути, а по справедливости можно и так выразиться, расплывчато отвечал директор, не отягощенный знанием основ фундаментальной физики. «Почему же спорное?» — настаивал Валериан Павлович. «А что, если мы слишком поверхностно воспринимаем текущую реальность? Что, если сознание все-таки является в своей глубинной сути энергией
и способно воздействовать на сущностные процессы в природе?
Разве это как-то умаляет роль демократии в истории? Даже наоборот, бескрайние широты открываются». «Ну, про широты ты хватил», — попыталась утихомирить разгоряченного научной полемикой мужа Людмила Степановна. «Какие там широты? В мозгу щи варить, что ли?» Рюрикова смутила критическая реплика мудрой супруги, и он крепко задумался, подыскивая новый весомый аргумент. Однако придумать он ничего не успел, потому что из-за угла на них вылетел взъерошенный Жора. «Луков убег!» — крикнул молдаванин. «То есть куда? Или, точнее так, откуда убег?» — уточнил начальник планового отдела. «Из клуба убег!» — задыхаясь, пояснил Жора. «Из трубы вылез через окно и в тайгу». «А почему?» — присоединился к их разговору Юлий Иванович. «Марина Глебовна после концерта предложила ему замуж», — ответил молдаванин. «Ну и?» — не понял Литвиненко. «Он в окно прыгнул и убежал», — развел руками молдаванин. «А Марина Глебовна на шторе повеситься хотела, ее Тумбалиев срезал». Директор, начальник планового отдела с супругами, срочно вызванный на место происшествия участковый и Жора, стояли перед сценой клуба. На сцене рыдала в голос Марина Глебовна. «Что же все-таки произошло?» — спросил у нее Литвинов. Учительница не ответила и зарыдала еще громче. «Марина Глебовна», — окликнул ее начальник планового отдела, — «подойдите к нам. Немедленно прекратите истерику и, как член профсоюза, объясните нам, почему главный инженер свинтил в тайгу». «Я ему говорила, что люблю его всякого, возьмите меня замуж, а он говорит, теперь я недостоин вас, хоть вы все неправильно поняли, и ушел навсегда», — продолжая захлебываться слезами, залепетала учительница. «Понятно», — тяжело вздохнул Рюриков, — «это потому, что он приходил». «Кто он?» — не понял директор. «Вот мне лично ничего не понятно». «Я вам потом все объясню», — пообещал начальник планового отдела. «Почему потом?» — растерялся Юрий Иванович. «Кто приходил в итоге?» «Заяц-оборотень приходил», — подсказал Жора. «Это все его дела». «То есть вы хотите сказать, что наш главный инженер убежал в тайгу, потому что приходил заяц-оборотень?» — не поверил своим ушам Литвиненко. «Получается так», — пожал плечами Валериан Павлович. «Что я могу поделать?» «И вы это серьезно?» — перешел на повышенную ноту директор. «А как я еще могу, если член профсоюза утверждает, что приходил?» — взял ту же ноту начальник планового отдела и повернулся к учительнице. «Приходил или нет?» «Приходил», — поклялась та. «Я в ту ночь ему бульончик сварила и в клуб принесла». «Но этого же не может быть!» — воскликнул Юрий Иванович, схватил первый попавшийся ему под руку металлический предмет и приложил его ко лбу. Предмет оказался на удивление тяжелой дверной задвижкой. При ближайшем рассмотрении директор осознал, что задвижка отлита из чистого золота. «Невероятно!» — простонал Литвиненко, с отвращением бросая скобу на землю. «Как нам теперь поступить? Нужно звонить в центр?» «И что вы им скажете?» — осторожно поинтересовался начальник планового отдела. «Что по причине интимной связи с зайцем-оборотнем главный инженер леспромхоза убежал в тайгу?» «Да», — согласился обессиленный эмоциями директор, — «не звучит как-то. Но делать что-то надо, Валериан Павлович». «Пока ничего делать не надо», — заглянул ему в глаза тот. «Ждать надо. А Луков набегается и сам вернется». «Вы думаете?» — с надеждой взглянул на него Юрий Иванович. «Уверен. Мало ли что в жизни случиться может», — широко улыбнулся Рюриков и добавил. «Не хотел вам до утра говорить, но бригада Прокопенчука вышла на последние 50 метров. К рассвету магистраль будет готова. И еще. Звонил господин Фролов, интересовался. Я ему сказал. Он решил через 20 дней комиссию на приемку магистрали прислать. Даже телевидение будет и краевые инвесторы. Поздравляю, в общем». «Наконец-то!» — тут же забыл обо всем другом директор. «Господа, мы смогли! Едемте смотреть!» «Утром, уважаемый Юрий Иванович, только утром», — остановил его начальник планового отдела. «В 7 дорожники подгонят мотовоз и поедем. Не пешком же нам по рельсам топать». «Со мной же как!» — опять всхлипнула рядом Марина Глебовна. «Эх, милочка!» — по-отечески приобнял ее за плечи Валериан Павлович. «Как быть? А вот так и быть. Пойдем, у нас переночуешь. Твоя беда, наша беда!» Он как-то особенно взглянул на супругу. «Людмила Степановна тебя дома в порядок приведет и научит, как такую беду пережить».
Остаток ночи Юрий Иванович провел в радостном возбуждении, отчего ему и поспать толком не удалось. Несколько часов, проведенных в полудреме, только навеяли ему отрывочные бессюжетные фантазии. То он подставляет грудь под орден, то перебирает в руках стопку кредитных карт, то переносит любимый диван в подъезд столичного высотного здания, то председательствует на какой-то важной зарубежной конференции по вопросам экономической политики, а кариокая мулатка-переводчица соблазнительно морщит носик. Не отдохнул в эту ночь Литвиненко, а ровно в 7 часов утра уже стоял на подножке только что подъехавшего мотовоза. «Доброе утро, господин директор», — поприветствовал его из кабины Егор Карманов. «Ровно 5», — ответил вопросом на его приветствие Юрий Иванович. «По датчику сантиметр в сантиметр», — кивнул машинист и опять исчез в кабине. Взревел многотонный дизель и тронул мотовоз по новой узкоколейке, по свежевырубленной просеке навстречу теплому ветру. Литвиненко принимал порывы этого ветра как поцелуи, изредка жмурясь от особо страстных дуновений, но вновь размыкая веки, чтобы не пропустить ни одного мгновения. Вот уже им начали встречаться идущие навстречу дорожники из бригады Прокопенчука. Вот они уже проехали сколоченную чуть поодаль теплушку,
вот показался и сам Николай Анатольевич, стоящий на последней шпале.
«Реку не вижу», — растерянно оглянулся на Егора директор. Карманов пробурчал что-то невразумительное и принялся особо тщательно протирать панель управления грязной тряпкой. «Где река?» — крикнул Юрий Иванович, спрыгивая с мотовоза навстречу Прокопенчуку. «Не вижу реку!» 5 километров, ни одного костыля не пропустили, лично проверял, не впопад отозвался тот. «Но где река?» — продолжал кричать директор. «Я тебя спрашиваю, где река?» «Я, господин директор, дорожник, а не географ», — резонно ответил бригадир. «Мне задание дали, направление указали, и вот я здесь, принимайте работу». «Какую работу, идиот?» — еще больше рассвирепел Литвиненко. «Я тебя под суд отдам. Ты куда дорогу положил?» «Куда сказали, туда и положил. Вот план укладки с вашей подписью», — действительно показал упомянутую бумагу Прокопенчук. «Дорожники план дали, в сроки уложились, качество лучшее. Надо хлопцам премию, а оскорблять меня не треба, я о себе лучше думаю». «Под суд!» – прохрипел Юрий Иванович. «Но это в центре решат, кому под суд, а кому премию», – резонно возразил бригадир. Не найдя нужных слов, Литвиненко соскочил с насыпи и побежал в тайгу, все еще надеясь, что за деревьями вот-вот сверкнут хрустальные воды имперки. «Господин директор!» – бросаясь за ним, крикнул Жора. «Далеко заходить опасно, здесь кругом лес!» Однако Юрий Иванович не слышал его и все бежал и бежал, сбивая грудью с мелкого кустарника утреннюю росу. Через 10 минут он все-таки остановился, упал на колени, поднял лицо к проглядывающему сквозь кроны деревьев синему небу и завыл. За этим занятием его и застал Жора. К мотовозу они вернулись близко к сумеркам. Молдаванин придерживал директора за талию, тот еле переставлял ноги и бессмысленно рассматривал землю под ними. «Никак рехнулся», — испугался Карманов. «Устал, господин директор, очень устал. Домой ему надо», — успокоил Жора и гневно взглянул на стоящего поодаль Прокопенчука. «Эх ты! Чего я?» — огрызнулся тот. «Как сказали, так и сделал. Виноват я, что ли, что реки нету? Я сам второй день удивляюсь». «Выпить директору надо», — посоветовал машинист и протянул молдаванину армейскую флягу. «Водки выпьет, и все пройдет».
Жора взял флягу, скрутил с нее крышку, отпил сначала один глоток сам, а уж потом, засвидетельствовав кивком качество напитка, предложил директору.
Тот послушно сделал 3 крупных глотка, занюхал лацканом куртки и приказал: «Катим назад, спать хочу». Связная речь, прозвучавшая впервые за несколько часов из его уст, несказанно обрадовала молдаванина. Он подсадил Юлия Ивановича на платформу, впрыгнул на нее сам и махнул Карманову. «Гони, нам Бахов нужен! Мы сейчас всю эту неясность!» Пилота он застал голым по пояс, сидящим по-турецки, у остова разобранного до винта Джонатана. На груди Вани красовалась татуированная чайка. Поле вокруг было тщательно засыпано белым ручейным песком, среди которого то здесь, то там поблескивали золотые валуны. Бахов сидел неподвижно, подставив лицо солнечным лучам. Рядом столь же неподвижно сидел Карлос. «В копилке играете?» – бесцветным голосом поинтересовался директор. Ваня открыл глаза и ласково взглянул на Юрия Ивановича. «Сознание наше уже парит. Рано или поздно мы тоже оторвемся от земли и растворимся в едином. Оторвешься, оторвешься. И растворишься на зоне строгого режима», — уверил его Литвиненко. «Ты зачем вертолет разобрал, падла?» «Я был глуп. Считал, что золото поможет мне преодолеть притяжение мира», — спокойно объяснил Бахов. «Но я понял, что мы не летаем, потому что не хотим или нам некуда». «Мне есть куда!» — закричал директор. «Я реку найти не могу!»
«Небо милосердно к нам», — доверительно поделился пилот. «Если мы чего-то не можем найти, значит, нам и не надо это искать».
«Что же мне делать?» — закусив в отчаянии губу, спросил Юрий Иванович.
«Из символов своих заблуждений
я собрал сад золотых камней. Сядь рядом и растворись в безмолвии», — предложил Бахов. «До вас приходила учительница, душа ее потерялась, лишь бы она не пошла темной тропой. Что, сядете?»
От абсурдности предложения и понимания безнадежности перемен, произошедших с пилотом, Литвиненко потерял дар речи. Уже на подъезде к Усть-Куломску директор вновь обрел голос и, сжав до бела кулаки, приказал Жоре: «К 7 утра соберешь начальника планового отдела и Прокопенчука на платформе. Реку поедем искать. Компас возьми и топоры. Должна быть». Приученный за долгие годы работы в леспромхозе к дисциплине, Жора не дерзнул ослушаться Литвиненко. Ровно в 7 часов утра Рюриков, Прокопенчук и сам Жора с рюкзаками за спинами и топорами в руках поднялись на платформу мотовоза. Директор уже стоял там, бледный и решительный. «Где же мы ошиблись?» — Юлий Иванович попробовал вступить с ним в беседу начальник планового отдела. Но Литвиненко лишь пожал плечами и продолжил разглядывать мерцающие в лучах восходящего солнца рельсы. «Боязно мне», — шепнул Жора на ухо Валериану Павловичу. «Отступать ему некуда, он настоящий демократ. Авось найдем реку», — попытался успокоить его тот. Однако слова начальника кадров внесли в душу молдаванина еще большее смятение, и остаток пути он точил лезвие своего топора надфилем, периодически проверяя качество заточки ногтем большого пальца. Когда рельсы закончились, Литвиненко спрыгнул с мотовоза, приказал Карманову каждые 30 минут подавать гудок и решительно зашагал вглубь тайги. Его спутники последовали за ним. Шли они долго, продираясь через заросли ореховых кустов, преодолевая овраги, обходя редкие, но коварные топи, следуя против течения лесных ручьев в надежде выйти к реке. На 3-м часу передвижения в лесной неизвестности Рюриков начал беспокоиться. «Я уже давно не слышал сигнала мотовоза», — поделился он с Прокопенчуком. «Так какой там сигнал? Глубоко зашли», — хмуро отозвался тот. «Мы назад дорогу найдем?» — спросил напуганный не менее начальника планового отдела Жора. «У нас компас», — показал прибор Юлий Иванович, тоже пребывая в некотором смятении. «Компас — это хорошо, но тут могут рудные жилы лежать», — проинформировал Прокопенчук. «Они стрелку на компасе как хотят вертят». «Потеряемся», — запаниковал молдаванин. «Сигнал надо ждать, может, еще услышим», — предположил Рюриков. «Мы к реке не вышли», — напомнил им директор. «Далеко зашли уже, какая там река? Река раньше должна быть». «Не туда идем», — возразил Прокопенчук. «Смотрите», — вдруг вскрикнул Жора, тыкая куда-то вперед пальцем. Все посмотрели в указанном направлении. На обломанной ветке, находящейся неподалеку сосны, висел смокинг. «Луковский», — признал начальник планового отдела. «Долго он еще с ума сходить собирается», — раздраженно поинтересовался Литвиненко. «Нам неведомо», — задумался вслух Прокопенчук и добавил, «а оборотень после заката в человека превращаться может». «Ну и что?» — не понял хода мысли бригадира Юлий Иванович. «Скоро темнеть будет», — объяснил Жора. «Николай Анатольевич возвращаться предлагает». «Мы не нашли реку», — механически повторил директор. «Завтра продолжим», — с надеждой в голосе пообещал начальник планового отдела. «Опасно. И заяц. Мне на старость лет такие опыты ни к чему. Поздно в визажисты переквалифицироваться, и петь я тоже не умею». «Хорошо», — смирился с неизбежным Юлий Иванович, «но завтра пойдем с самого с утра. С Белоборска двинем навстречу узкоколейке». Его спутники радостно согласились и повернули обратно. Вскоре до них донесся отголосок гудка мотовоза. Неистовая потребность в обретении ясности происходящего принудила Литвиненко к решительным поступкам. Высадившись в 9:30 утра на берегу Имперки, директор задал Рюрикову, Прокопенчуку и Жоре разное направление для поиска узкоколейки. Вооружившись компасами, они предприняли рейд по чащам близ Белоборска. Каждые 30 минут Егор Карманов подавал сигнальный гудок и ждал возвращения поисковиков. Первым вернулся Прокопенчук. «Нету дороги», — зло сообщил он машинисту и принялся разводить у железнодорожной насыпи костер, на котором собирался разогреть прихваченную из города в эмалированной кастрюле гречневую кашу. Спустя час появился мокрый с ног до головы Жора. «Чуть в болоте не утонул», — признался он бригадиру и машинисту. Мужики с Белоборска ночью на рыбалку ходили и слышали шум в тайге, поддержал его Карманов. Кричал кто-то, а потом как слон пробежал. Утром вальщики видели два дерева сломанных, а из Машковой поляны позвонили и говорят, мимо них зверь идет, как в пожар. Кто-то спугнул зверя.
Еще через 2 часа из леса вышел начальник планового отдела в изорванной телогрейке и со ссадиной на лице. «Где это вы так, господин Рюриков?» — поинтересовался бригадир. «Во враг сорвался», — ответил тот и скорбно констатировал. «Что-то здесь нечисто, только рискуем напрасно». Литвиненко не было до заката. Пока остальные прочесывали лесные массивы около реки, директор на свой страх и риск углубился далеко в тайгу. Первые несколько часов он двигался, строго сверяясь с компасом, потом ему это надоело, и он пошел наугад.
К 4 вечера ноги вывели Юлия Ивановича к расположенной прямо посреди тайги пасеки.
На тщательно выкошенной лужайке между коробами ульев за сбитым из толстых досок столом сидели генерал-метелица и старик-священник. Пожилые люди сосредоточенно играли в монополию. Директор подобрался поближе и, стараясь не показываться играющим на глаза, подслушал их разговор. «Как вы думаете, ваше благородие?» — вопрошал у Георгия Александровича священнослужитель, переставляя очередную фишку на доске. «Выгорит у нового директора эта затея с дорогой к Белоборску?» «Сомневаюсь, ваше преподобие», — отвечал генерал. «Тайга точную задачу любит, а директор в политику хочет и в Москву хочет, а дорога только средство».
«Правильно, мой христолюбивый брат», — горячо закивал поп. «С целью баловать нельзя. Каждая цель должна вести ко спасению души человеческой, и цель должна быть большая, ибо цель порождает веру и смысл житейский. Разве политика — это цель?»
«Надоело так? Давай в маджонга».
«Давай», — радостно согласился метелица и смахнул карточки монополии на землю.
Юлий Иванович осторожно попятился прочь от пасеки. Отойдя на достаточное расстояние, он уныло побрел в обратном направлении.
«Чего теперь?» — встретил директора осторожным вопросом Егор Карманов.
«В совхоз. Гадать только и остается», — бесцветным голосом распорядился тот.
«Правильно», — поддержал его инициативу машинист. «К агроному надо. Агроном свой в астрале».
Распустив на станции поисковую команду по домам, Литвиненко сел в машину Манукяна и поехал в соседний совхоз. «На окраине агроном живет», — рассказывал ему по дороге водитель. «Трава вокруг его дома, как деревья, особый сорт. Из нее мешки такие крепкие, что можно камни грузить».
«Совхоз чего культивирует?» — поинтересовался директор, наблюдая сквозь окно проносящиеся предзакатные пейзажи.
«Траву эту и культивирует», — ответил Санька. «Раньше турнепс культивировал, но потом под траву поля отдали. А на огородах картошка и подсолнухи. Любят у них чипсы и семечки погрызть. Вдумчивые там люди и очень веселые».
На поверку Манукян оказался прав. Люди в совхозе были и вправду удивительно оптимистичны. Все, кого встретил Литвиненко, проезжая сквозь деревню к дому агронома, либо улыбались, либо покатывались со смеху. Но так, беззлобно, не имея в виду машину директора или его самого. Людей радовал каждый штрих окружающего мира. Старушки, сидевшие на заваленке, хохотали, наблюдая за игрой котенка. Мужики, несущие мешки в амбар, смеялись от собственного отражения в луже.
«Удивительно!» — невольно восхитился Юлий Иванович и обратился к водителю. «Они всегда так позитивны?»
«До ночи», — сообщил Санька, — «ночью они чипсы грызут. Я же говорил, чипсы и семечки. Много чипсов и много семечек».
«Они русские?» — уточнил Литвиненко.
«Армян тоже один есть, и азербайджанец один. Армян чипсы жарит, азербайджанец семечки», — улыбнулся Манукян. «Куда же без нас?»
«Да, без вас никуда», — согласился Юлий Иванович. «Забыл спросить. Люди говорят, что ты летчику помогал приборы на золото менять. В тюрьму захотел?»
«Так ему же улететь надо», — попытался оправдаться Манукян. «Жалко мужика, мается без полета».
«Как идиотина ты такая, он улетит, если от вертолета ничего не осталось», — рассердился директор.
«Это смотря куда он лететь собрался», — загадочно сообщил водитель.
Наконец они добрались до нужного дома. Литвиненко вышел из машины и осмотрелся.
Внешне изба агронома мало чем отличалась от обычных сельских построек, разве что размерами была значительно больше и абсолютно не имела окон, а дверей имела сразу три. Вокруг избы произрастали титанических размеров сорняки. Стволы некоторых из них были обмотаны разноцветными тряпочками. Юлий Иванович на всякий случай трижды плюнул через левое плечо, шагнул к одной из дверей, постучался и вошел внутрь. Поначалу он ничего рассмотреть не мог из-за чада. Когда он хорошенько откашлялся и вытер выступившие слезы, то обнаружил себя стоящим в просторном помещении, выстеленном коврами. В нескольких шагах от него дымилась круглая чаша на три ноги над раскаленными углями. Из-за чаши на него с интересом наблюдал бородатый мужчина в буром банном халате крупной вязки. «Я Литвиненко, директор леспромхоза. Мне агроном нужен», — решил первым представиться Юлий Иванович. «Я и есть агроном», — широко улыбнулся мужчина. «Дорогой мой, можно я вас обниму?» — отчего-то расчувствовался директор. «И я вас», — вышел к нему навстречу агроном. Мужчины принялись жарко обниматься. «Вы директор?» — хохотнул бородач. «А вы агроном?» — засмеялся директор. «Квасу хотите?» — спросил агроном. «Больше всего на свете», — кивнул Литвиненко. Бородач взял его за руку и повел к длинному столу у левой стены. На столе стояло с добрый десяток кувшинов с квасом и столько же корзин с чипсами. «Чего дымить-то в дому?» — поинтересовался на ходу Юлий Иванович. «Так это не дом, это я в коптильне живу», — пояснил хозяин и показал рукой на развешанные вдоль стен полотнища грубой ткани. «И ходкий товар», — удивился директор. «Заказов на полгода вперед», — кивнул агроном, первым усаживаясь на лавку у стола. «Экспортируем в Голландию, Бельгию, США. С руками рвут, особенно для ортопедических матрасов берут». «Ортопедических?» — удивленно вскинул бровь Литвиненко, занимая место на лавке рядом с бородачом. «Для спины полезно? Боль снимает». «Как же вы, уважаемый, до такого додумались?» «Я кино очень люблю», — признался агроном, «особенно творчество Андрея Арсеньевича Тарковского, в частности, «Сталкер». Помните, там проводник профессора с писателем бросил, в сторонку отошел и лежа релаксировал в зарослях каннабиса?» «Детально помню», — кивнул Юлий Иванович, «это не что иное, как кинематографическая метафора метаний ищущего духа, плененного здравым смыслом и буржуазным формализмом, оковами прагматики и нигилизма». «Вот, вот», — обрадовался такому пониманию бородач, «поэтому я турнепс сажать не стал и засадил поля другой культурой. 3 года новые морозоустойчивые сорта выводил. Все получилось». «Карту кинете?» — без всякого перехода спросил директор. «На дорогу?» — хитро уточнил агроном. «На нее, окаянную», — вздохнул Литвиненко. «Никак к реке ее не дотянем». «И не дотянете, я кидал уже. Перевернутая башня и 4 пентаклей легла. Нет реки или нет дороги? Река есть, но с дорогой она не связана». «То есть все плохо», — пригорюнился Юлий Иванович. «Почему плохо?» «Хорошо», — одобряюще хлопнул его по плечу бородач. «Вы аномалию обошли. Теперь вас ждет заслуженная награда. Зона, она и у нас зона. Вся Россия зона. Душа русская тоже зона, а дорога ваша — путь к просветлению». «Вот оно как!» — восхитился директор. «Как все просто оказалось! А вы думали? В этом мире всегда все было просто. Сложности в налоговой милиции придумали», — хихикнул агроном и принялся разливать по стаканам квас. Вечером того же дня Литвиненко собрал в конторе Рюрикова, Прокопенчукара, Попорта, Тумбалиева, Жору, Шнейдера и бригадира Смашковой Поляны по фамилии то ли Картуков, то ли Колтупов. Рассадив руководящий состав на стульях у стены, директор встал у плана строительства новой магистрали. «Господа», — с трудом подавив улыбку, начал он, — «не стану скрывать, что мы столкнулись с поразительным явлением, не имеющим никакого объяснения. Вы понимаете, о чем я?» Присутствующие синхронно кивнули. «Ситуация осложняется тем, что через 2 недели, в канун Дня независимости, ожидается прибытие правительственной комиссии. Но и это еще не все». «Я вас умоляю», — встрял Ефим Михайлович, — «надо самолет вызвать и сверху посмотреть. От нашего вертолета, сами знаете, одно название осталось».
Сдурел, что ли, не дал ему договорить про Копенчук? Через день здесь прокуратур будет.
Именно так хихикнул Литвиненко. Мягко говоря, нас не поймут.
Поймут, но по-своему, кивнул Вениамин Палыч. Все УДО отменят, а у нас 12 деловых на узлах. Буза будет, вставил бригадир из Машковой Поляны.
И главный инженер убег, напомнил Жора.
Это тоже полбеды, продолжал Юлий Иванович. Главное, в хорошем отношении. Объясню. Господина Прокопенчука представили к ордену за заслуги перед Отечеством. Со следующего месяца всем сотрудникам леспромхоза повышают зарплату на 20% и прикрепляют к оздоровительному комплексу «Жемчужина» в Крыму. Передовики района должны купаться в море, причем летом. В начале июня придет новое оборудование для больницы и будут перечислены средства на строительство стадиона. Такие перспективы, господа. Что делать?
А ваши варианты, поинтересовался Рапопорт.
Реки мы так и не нашли, но ее можно вырыть, как один из вариантов. Или Белоборск в конце железнодорожной ветки построить, как второй, предложил Юлий Иванович.
Присутствующие впали в глубокие размышления. Первым отозвался Рихард Францевич. Доверительно взглянув в глаза Литвиненко, доктор спросил. «Юлий Иванович, а сколько дней в году?»
365, чувствуя определенную иносказательность в вопросе Шнейдера, ответил директор.
«А курс доллара какой сейчас?» — продолжил интересоваться доктор.
Юлий Иванович зло сплюнул и покрутил у виска пальцем. «Вы, доктор, сами того, а со мной все в порядке. В другом месте дураков ищите. Напомню, к Лукову, со слов свидетеля, вы приходили. С вас тоже спрос немалый будет».
«Что я?» — покраснел Шнейдер. «Я дома был, жена подтвердит».
«Жена в этом деле не всегда помеха», — встрял в беседу главный бухгалтер. «Иногда этому делу как раз жена первой причиной становится».
«Какому такому делу?» — возмутился доктор. «Ты на что, еврейская морда, намекаешь?»
«Остыньте, доктор», — успокоил его директор и подошел к карте. «Про реку я, конечно, перегнул, но сдаваться мы не должны».
«Сдаваться не будем», — решительно высказался Тумбалиев. «У меня 40 стволов».
«Братве тоже нагибаться не в масть», — поддержал татарина бригадир Смашковой Поляны.
«Это вы о чем?» — испугался начальник планового отдела.
«Господин директор, я не знаю, что вы тут замышляете, но мне это очень не нравится».
«Что замышляю?» — повысил голос Юлий Иванович. «Жизнь для людей хорошую замышляю, цель высокую».
«Не вы ли, Валериан Павлович, мне говорили, что нельзя формально относиться к основам диалектического материализма, что эти основы нуждаются в постоянном осмыслении с учетом текущего момента?»
«Я», — растерянно признался начальник планового отдела, — «только про стволы я не говорил».
«При чем здесь стволы?» — воскликнул Литвиненко. «Не стволы, а люди — наша сила и наша с вами забота. Есть река, нет реки, какая разница? Люди, как проклятые, работали и готовы дальше работать. Людям не цифры нужны, а понятные цели, высокие идеалы».
«Согласен, как проклятые. Премию хлопцам треба, в еврох желательно, а то доллар закисает», — буркнул в унисон начальству Прокопенчук.
«Так что конкретно вы предлагаете, господин директор?» — вытер платком взмокший лоб Рюриков.
«Дальше магистраль вести будем», — ответил Юлий Иванович.
«Куда вести?» — заинтересовался начальник планового отдела, косясь на карту.
«Какая разница?» — почти в полный голос крикнул Литвиненко. «Куда получится? В будущее!»
«Ура!» — тоже крикнул Тумбалиев и треснул себя со всего маха кулаком по колену.
«Но как же?» — не понял Валериан Павлович.
«Что вас смущает?» — склонился над ним Юлий Иванович. «Впереди тайга. Тысячи километров леса, который мы обязаны добывать для общегосударственных нужд. Наша магистраль позволит создать сотни новых перспективных выработок. Лес потечет рекой. Мало того, рано или поздно магистраль обрастет поселками, городами, аэропортами и строительными рынками. Мы оживим мертвое тело тайги веселым смехом наших детей».
«Как это поэтично!» — умилился Ефим Михайлович.
«И что, по-вашему, нужно сделать, чтобы оживить это мертвое тело веселым смехом детей?» — наконец сдался Рюриков.
«Прежде всего, объявить карантин, чтобы противники прогресса не смогли помешать нам», — сообщил директор и повернулся к Тумбалиеву. «С учетом вашего опыта я вам поручаю выставить заставы на всех возможных выездах из леспромхоза. До прибытия комиссии даже мышь не должна отсюда ускользнуть».
«Я могу сообщить в центр, что у нас эпидемия коклюша», — поднял руку Шнейдер. «Мои пацаны тропы у реки закупорят», — присоединился к нему бригадир Машковой Поляны с неопределенной фамилией. «А вы, господин Прокопенчук», — приказал Юлий Иванович, — «продолжайте строительство магистрали». «Где рельс убрать?» — уточнил Николай Анатольевич, в принципе, согласный с решением руководства. «Снимайте с других дорог тех, что на старые вырубки ведут», — махнул рукой директор. «Скоро нам будет где лес добывать в таких объемах, что другим и не снилось. За дело, господа!» На пороге Литвиненко столкнулся с Мариной Глебовной и смазчиком Пронькиным. Юлия Иванович обратилась к нему учительница. «Я научила Пронькина основам игры на банджо. Можно он запишется в наш оркестр?» «Почему бы и нет?» — согласился тот. «Ура!» — крикнул Пронькин и побежал в сторону склада. И еще Юлия Иванович подняла на директора полные слез глаза Марина Глебовна. «Пусто мне на земле. Что же делать?» «Я не знаю. Я сам еще неделю назад про жизнь совсем другое думал. В политику дурак хотел, а сейчас не знаю». «Прости», — честно признался Юлий Иванович. «Ничего», — попыталась улыбнуться девушка. Литвиненко ласково похлопал ее по плечу и пошел прочь. И началась новая жизнь Усть-Куломского леспромхоза. Дисциплинированные татары Тумбалиева перекрыли все возможные подъезды к территории карантина. Трактором перекопали дороги, создали искусственные плотины на имперке и выставили сторожевые посты с вооруженными караулами. Смекалистые работники Машковой Поляны перерезали почти все телефонные провода, обеспечивающие связь с другими населенными пунктами, провели жесткие объяснительные беседы с лесниками и продырявили днище всех частных лодок. Дорожники бригады Прокопенчука разобрали 6 участков железной дороги, ведущих на старые вырубки, свезли все материалы к новой магистрали и продолжили строительство. Им в помощь распоряжением Литвиненко бросили всех свободных вальщиков и учащихся старших классов под надзором учителя физкультуры. Погруженный в предлагаемые обстоятельства начальник планового отдела вместе с участковым ежевечерне наносил визиты в каждый дом по очереди и проводил доброжелательные беседы, периодически обращаясь за справкой в томик «Конституции» карманного формата. Жителям леспромхоза льстило подобное внимание, они старались накрыть к приходу начальника планового отдела и участкового стол получше, отчего в леспромхозе создалась особая праздничная атмосфера. Наверное, от этого вскоре вошло в традицию возвращающихся каждый вечер со строительства магистрали дорожников как героев встречать всем поселкам за длинными сколоченными из воротных створок столами на площади перед клубом. Через день перед столами, прямо на свежем воздухе, усилиями клубного оркестра устраивались концерты. Только место сгинувшего в тайге Лукова занял Пронькин. Смазчик недурно уже владел банджо и смело солировал. И что удивительно, особенного пьянства не наблюдалось. Люди радовались жизни без привычных зверств и безобразий. Подобная ситуация утешала смущенное сердце директора. «Кися», — говорил он супруге, — «не знаю, что будет потом, но сейчас я впервые в жизни чувствую пользу от своей работы». «Все будет хорошо, Юля», — успокаивала его жена. «Тебя любят люди, дорога твоя строится, чего еще нужно?» «Смысла хочется, любимая, смысла, а в политике его совсем нет», — припадал ей лицом на грудь Юлий Иванович. «Смысл жизни в ней самой, при чем здесь твоя политика?» — философски резюмировала Анастасия Петровна и увлекала супруга под пуховое одеяло. Было бы наивно предполагать, что многодневная изоляция такого крупного хозяйства не вызвала тревоги в центре, и к концу первой недели у крайнего поста появился милицейский УАЗик. Вовремя оповещенные наблюдателями с Машковой Поляны татары, несущие на тот момент караул, быстро скрылись из виду, а навстречу гостям вышли весь измазанный зеленкой участковый и доктор Шнейдер. Издали, переговорив с инфицированным коллегой и доктором, гости ретировались, и больше проверок не было. За 3 дня до приезда комиссии Прокопенчук забил последний костыль в шпалу 20-го километра. К этому времени люди Тумбалиева успели отремонтировать главную дорогу, ведущую на территорию леспромхоза. А столяры-рецидивисты Машковой Поляны оградить ее от тайги живописной резной оградой.
На подъезде к Усть-Куломску поставили гостевую избу размером с железнодорожный вокзал, с двумя столовыми залами внутри, 10 спальнями и просторной финской баней. Рядом с баней вырыли небольшой пруд, обложили его камнем, заполнили ключевой водой и подогрели сварочным аппаратом. 2 дня в соседнюю столовую местные охотники поставляли дичь и ягоды. 8 чугунных котлов во дворе безостановочно тушили мясо, 4 печи пекли пироги и хлеб, 2 гигантских самогонных аппарата конструкции Шнейдера под его же бдительным надзором гнали первоклассный первач, который немедленно разливали по большим бутылям, заправленным на треть кедровыми орешками, полынью и хреном, после чего их тащили в прохладный подпол гостевой избы. Утром назначенного дня на дороге появился автобус и 2 черных «Мерседеса». Комиссию встречал у гостевой избы весь руководящий состав во главе с Литвиненко. Чуть поодаль стояли нарядные работники леспромхоза с транспарантом «Welcome, amigos». Из первой машины вышла тучная дама, не отталкивающей наружности, из второй появились 2 представительных мужчин в одинаковых костюмах. «Белла Леонтьевна Чугунова, заместитель Фролова», шепнул на ухо Юлию Ивановичу начальник планового отдела, ответственная сотрудница. Из автобуса начала выбираться разномастная публика, явно разморенная долгой дорогой. Литвиненко шагнул навстречу Белле Леонтьевне и протянул для приветствия руку. «Бесконечно счастливы оказанным нашему леспромхозу доверием», начал заготовленную речь директор. «Радостно осознавать, что, несмотря на удаленность нашего скромного хозяйства, вы нашли возможность разделить нашу радость». «Ты кто?» — напрямую спросила у него Чугунова. «Я Литвиненко, директор», — представился он. Чугунова, в свою очередь, назвалась высокая гостья и распорядилась. «Разместите представителей инвестора и журналистов. Всех растрясло. Далеко к вам ехать. Поближе нельзя было план перевыполнить?» Слова заместителя Фролова несколько смутили Юлию Ивановича, но он не показал виду и продолжил витийствовать. «Мы с моими коллегами по леспромхозу с огромным удовлетворением наблюдаем за развитием родной области и от всей души желаем соответствовать высокому званию российского труженика». «Кормить будете?» — опять спросила женщина. «Естественно», — обрадовался Литвиненко и показал на гостевую избу. «Стол накрыт». «Тогда пошли, поедим, а потом сделайте, чего нужно. Я бумаги зачитаю и поедем», — распорядилась Чугунова. «Какие бумаги и куда поедем?» – растерялся директор. «Какие положено бумаги и поедем дорогу принимать», – на ходу уточнила Белла Леонтьевна. Встревоженный ее настроением, Юлий Иванович засеменил следом. Все остальные прибывшие также направились за ними. Усилиями наряженных в крахмальные кружевные передники старшеклассниц гостей рассадили за столами и подали первое блюдо. «Этка не быстро отстреляются, погорим», – поделился своими опасениями Рапопорт с Жорой. «Налить им надо», — посоветовал тот. Старшеклассницы словно услышали его и принялись быстро разливать гостям по рюмкам водку. «Внимание, господа!» — постучал вилкой по графину Литвиненко. «По давно установившейся в нашем леспромхозе традиции хочу поднять первый тост за президента Российской Федерации». Игнорировать подобный тост было нельзя, и члены комиссии выпили. «А теперь, опять же по нашей традиции, предлагаю поднять бокалы за господина Фролова. Без его мудрого руководства нам было бы гораздо сложнее трудиться и побеждать», — вновь предложил Юлий Иванович. «Не гони», — неожиданно воспротивилась Чугунова, — «нам еще работать и назад ехать». «Иначе никак», — не согласился с ней Литвиненко, — «люди обидеться могут. Так старались, а вы сразу ехать? Любят вас здесь». «Вы серьезно?» — хмуро переспросила Белла Леонтьевна. «Вас что-то смущает?» — внутренне напрягся Юлий Иванович, предчувствуя нехорошее. «Вот что, директор, я 40 лет пеницитарке отдала, у меня нюх, как у камышового кота». «Очень и очень нехорошо», — ухмыльнулась Чугунова. «Расписание меняется. Мы сейчас же едем на объект. Представителей инвестора и журналистов пока здесь оставим. Только не спаивайте их до соплей. Показывай». «Ну как же это?» — окончательно растерялся Литвиненко. «А больницу новую смотреть, концерт слушать и поесть не успели». «Все потом. Сейчас объект», — в категорической форме приказала женщина и поднялась из-за стола.
Сидящий неподалеку и слышавший их беседу Тумбалиев также поднялся и переглянулся с Рапопортом, а тот, в свою очередь, подмигнул Жоре.
Все эти перегляды очень не понравились начальнику планового отдела. Он приблизился к Юлию Ивановичу и шепотом спросил у него, «Неужели ничего нельзя поделать?»
«Она видела нас в лицо», — сухо напомнил тот, и настроение Рюрикова резко ушло ниже ватерлинии.
Чугунова, сопровождаемая Литвиненко, Тумбалиевым, четырьмя вдумчивыми татарами из бригады Рената, Жорой и Прокопенчуком, взошла на платформу мотовоза. Литвиненко обреченно махнул, и они поехали. Нет, Юлий Иванович не боялся, не переживал и не раскаивался в содеянном. В душе директора стоял полный штиль. Единственное, о чем он мог сожалеть, да и то не факт, что дорогу нельзя будет прокладывать и дальше, навстречу так уместной в этих краях неизвестности и премиальным для всего коллектива. За короткий срок его директорствования ему удалось добиться того, чего добиваются лишь единицы на ответственных постах. Сделать жизнь подчиненных осмысленной, поднять на невиданные высоты быт, но самое главное – поверить в себя безотчетно, по-настоящему. И сейчас, вглядываясь в суровые родные профили Рената, Ефима Михайловича, Жоры и остальных, он биологически переживал установившуюся между ними связь, предать которую Литвиненко как порядочный человек не мог. «Глядите!» — вдруг показал куда-то вперед Жора. «Да, действительно, на дереве у бытовки ветер раскачивал что-то красное. По мере приближения мотовоза стало понятно, что это женщина».
«Марина Глебовна удавилась», — трагично вскрикнул Рапопорт.
«Вот беда-то!» — хлопнул ладошкой о холодный поручень платформы Прокопенчук. «В чем дело?» — не отрывая взгляда от покойницы, спросила Чугунова. «Кто это?»
«Любимая женщина Лукова», — почти машинально ответил Жора.
«Какого Лукова?» — продолжила уточнять Белла Леонтьевна. В это мгновение земля содрогнулась от истошного воя, и на узкоколейку выбежал главный инженер, лишенный каких-либо признаков одежды. Безумно вращая глазными яблоками, Луков бросился к дереву, на котором раскачивалось тело учительницы, и полез по стволу вверх. Чугунова взвизгнула, Тумбалиев и его люди рефлекторно вытащили из-за пазух обрезы охотничьих ружей. «Не стрелять!» — ведомый скорее интуицией, чем здравым смыслом, крикнул Литвиненко и обратился к Лукову. «Господин главный инженер, что вы собираетесь делать?»
«Я забираю ее, мою любовь, от вас!» Срывая тело с дерева, невразумительно проревел главный инженер. «И хоть нас ждет разлука на земле, но двери в небо нам открыты!»
Оказавшись на земле, Луков взвалил тело Марины Глебовны себе на плечо и поскакал обратно в тайгу.
«Я требую объяснений!» — рявкнула Белла Леонтьевна.
«Все довольно простенько», — опустился на металлический пол платформы мотовоза Литвиненко. «Мы хрен знает куда строим эту дорогу. В деревне крючки на нужниках из золота. Заяц-оборотень сыграл злую шутку в судьбе главного инженера и учительницы пения. Начальник планового отдела ищет другие миры. Прокопенчук растит розу, которая здесь не растет. Собственно, все».
«Ну и как, по-вашему, я доложу это инвесторам?» — сурово сдвинула брови Чугунова.
«Еще не задумывался», — пожал плечами директор.
«С разметкой напутали», — после недолгих, но глубоких раздумий спросила Чугунова.
«Не напутали, 40 раз сверили», — подал голос Прокопенчук. «Все костыли лично проверял».
«Что-то не так, а что? Понять никто не может. Хорошо мы зажили с этой дорогой, люди так жить хотят».
«Да, то ли констатируя, то ли удивляясь», — произнесла Белла Леонтьевна.
«Да», — вздохнул Литвиненко, помолчал и спросил напрямую.
«Посадят нас?»
«Да, не только вас, и не только посадят», — потерла переносица Чугунова. «Я как чувствовала».
«Что ж, будем решать. Придется остаться до завтра».
«До завтра», — машинально повторил за ней директор.
Крепко употребившие горячительного журналисты тем временем расползлись по фешенебельным номерам гостевой избы. представителям инвестора и госпоже Чугуновой выделили персональные люксы. Измотанный встречей начальства, Литвиненко решил передохнуть в домашних условиях. Его там встретила супруга. «Покушаешь, Юля?» – трогательно предложила она. Жестом отказавшись, директор пошел в спальню и прямо в одежде рухнул на кровать. «Тебе плохо, милый?» – встревожилась Анастасия Петровна. «Не знаю, что и ответить», – вздохнул Юрий Иванович. «Мне иногда кажется, что я персонаж какой-то фантастической повести. Здесь все не так. Все не так. Ситуация нереальная, люди ей под стать, я сам такой же. Мне кажется, что я сплю». «Так ложись», — посоветовала супруга, — «только разденься». Литвиненко сбросил сапоги с пиджаком, зарылся головой в подушку и мгновенно уснул. Его разбудил звук голосов на кухне. Один принадлежал Жоре. Юлий Иванович взглянул в окно, там стояла непроглядная ночь. «Если на варенье, то надо раньше собирать, пока тугие, иначе кашей будет, а не кусочками. Антоновка лучше всех», — неторопливо беседовал с Анастасией Петровной молдаванин, потягивая из блюдца чай. «Юля проснулся», — заметила стоящего в дверях кухни Литвиненко супруга. «Сколько времени?» — зевая, спросил он. «Уж 3:00 ночи», — сообщила Анастасия Петровна. «Гости погуляли», — обратился к Жоре директор. «Вот об этом я и пришел с вами поговорить», — отставляя блюдце в сторону, ответил тот. «Дело государственной важности». Бригадир подхватил Юлия Ивановича под локоть и вывел на крыльцо, не поленившись плотно прикрыть за собой дверь. «Тут такое дело», — замялся он. «Прямо говори», — предчувствуя неладное, — приказал Литвиненко. «Короче, пришел я мужиков от инвестора будить. Дело к полуночи. У нас во дворе столы накрыты, музыканты мерзнут», — начал рассказывать бригадир. «Поднялся на второй этаж, где люксы наши. Только с лестницы выхожу, а тут из люкса Чугуновой вы выходите, брюки застегиваете». «Не был я в люксе у Чугуновой», — решительно возразил директор. «Так мне откуда знать?» — развел руками Жора. «Наше дело мужицкое. Раз упало, в два попало. Я начальству не судья. Думаю, ай, казак-директор». «Ну, вы гульфик застегнули, а проверяторша в одном белье сзади вас в шейку губой ласкает и говорит: подожди меня внизу, мы еще потанцуем». Я быстро на улицу вышел, покурил у беседки, полюбовался, как вы танцуете с проверяторшей, и домой пошел. Смотрю, ваша супруга на крыльце стоит. Она меня спрашивает: когда Юлю будить? Я очень удивленный стал. «Повторяю, к Чугуновой я не заходил», — повторил Литвиненко и добавил: «и уж тем более не танцевал». «Так понял уже», — сказал молдаванин, но не удержался от вопроса. «Тогда кто с ней в вашем организме танго исполняет? Может, ваш брат-близнец, который на Северном полюсе с папкой замерз?»
«Генка!»
«Бред! Я ведь на опознании был», — изумился Юлий Иванович. «До сих пор танцует?» «4-й раз подряд». «Пронькин в кровь пальцы на своей американской балалайке сточил», — подтвердил бригадир. Внезапная догадка пронзила сознание Литвиненко. «Заяц!» — хрипнул он, спрыгнул с крыльца и побежал к гостевой избе. Жора бросился за ним, на ходу сорвав с пожарного щита топор. Молдаванин не врал. В свете фонарей, освещавших площадку перед гостевой избой, под звуки упоительного танго с госпожой Чугуновой танцевал двойник директора леспромхоза. Сидящие за столами хмельные гости с восхищением наблюдали за немыслимыми танцевальными пируэтами, которые выделывала эта колоритная пара. Юлий Иванович сам невольно залюбовался мастерством своего двойника. Тот лихо вел партнершу в заданном ритме, придерживая ее за талию кончиками пальцев, то страстно привлекая к себе на грудь, то отбрасывая мощным толчком прочь от себя, чтобы в последний момент вернуть заместителя Фролова обратно в свои бесстыжие объятия. Едва стих последний звук, двойник элегантно усадил партнершу за стол, а сам направился к избе. «Чтоб я сдох, он нас заметил», — прохрипел бригадир Юлию Ивановичу. «Справа обходи», — распорядился тот, а сам, стараясь держаться в тени изгороди, начал заходить слева. Однако двойник их маневр явно разоблачил и бросился на утек к лесу. Юлий Иванович мобилизовал все свои физические ресурсы, чтобы догнать это загадочное существо, но в последний момент двойник легко перепрыгнул глубокий овраг и оказался вне досягаемости. Литвиненко, задыхаясь, остановился. Двойник повернулся к нему лицом, оправил лацканы пиджака и широко улыбнулся. «Так вот ты какой, заяц-оборотень!» — вздохнул директор. Двойник согласно кивнул. «Кто же ты? Откуда?» — громко спросил Юлий Иванович. Заяц-оборотень молча развел руками. «У тебя с Луковым что-то было?» — не находя иного приличествующего ситуации вопроса, поинтересовался директор. Двойник отрицательно покачал головой. «Я так и знал», — удовлетворенно вздохнул Литвиненко. «Ты просто помог главному инженеру из трубы вылезти». Оборотень утвердительно кивнул, повернулся и начал удаляться прочь по направлению к лесу. «Куда наша дорога идет?» — вслед растворяющейся в ночном сумраке фигуре крикнул директор. Фигура ткнула рукой в звездное небо и скрылась в лесу. К Литвиненко сзади подбежал Жора с топором. «Вы его видели?» — задыхаясь от бега, спросил он. «Разглядел во всех деталях». «Старею я, Георгий», — ответил директор. «Морщины за ушами появились». «Чего он сказал?» — взглянул в сторону леса бригадир. «Сказал, что наша узкоколейка имеет космическое значение». «Вот оно как!» «Не меньше». А с Луковым у них ничего не было. Заяц его из трубы вытащил, и все. Юлий Иванович повернулся лицом к Жоре и попросил. «Разведи гостей по номерам сам. И Чугунову тоже сам. Кто его знает, до каких они там с зайцем-оборотнем интимных пределов дошли. Неудобно мне как-то и в глаза смотреть». «Сделаю, господин директор», — понимающе кивнул бригадир. Литвиненко в последний раз взглянул на лес, повернулся и зашагал домой. Утром следующего дня Юлий Иванович в сопровождении Жоры, Прокопенчука и Рапопорта подошел к двери люкса, где разместили госпожу Чугунову. Замирая от испуга, Литвиненко постучал. За дверью раздался стук каблуков, и на пороге возникла Белла Леонтьевна. Весь ее облик служил наглядным примером чудодейственного эффекта воздействия на организм свежего воздуха. Женщина излучала незримые, но явственные флюиды физического здоровья и психического равновесия. «Как спалось?» — угодливо поинтересовался главный бухгалтер. «Так хорошо, я спала только на практике после третьего курса», — улыбнулась Чугунова. «Полночи с тремя однокурсниками портвейн три топора пили и Black Sabbath слушали. Как уснула, не помню, но отдохнула за всю предыдущую жизнь».
«Значит ли это?» — продолжил допытываться бессовестный Ефим Михайлович.
«Это ничего не значит», — перебила его Белла Леонтьевна. «Ничего, относящегося к нашему делу». «Получается», — приуныл Рапопорт. «Получается, что уже получилось, и надо с этим жить», — закончила за него женщина. «Официально звучит так. Принимаем объект. Недостатков при строительстве не выявлено». «Ура!» — не сдержал эмоций Жора. Под началом мудрой женщины руководящий состав Усть-Куломска провел кратковременное совещание, с результатами которого рабочий коллектив и гостей ознакомил Рюриков. «Господа», — сияя отчасти, сообщил начальник планового отдела с трибуны у гостевой избы, — «труд каждого из нас бесценен, потому что мы вкладываем в свой труд душу. Самое главное, что мы можем передать своим детям, — это нашу способность любить то, что мы делаем. В выездной производственной сессии принято решение провести церемонию награждения товарища Прокопенчука орденом за заслуги перед Отечеством на первом километре легендарной Усть-Куломской дороги. Как метко ее называют в народе, дорога в бескрайнее будущее, ДВББ, короче говоря. Welcome на объект!» Прокопенчук лично отворотил одну рельсу, потом ее закрепил на месте, что и сняли на фотоаппараты и одну кинокамеру представители прессы. Пока Николай Анатольевич бегал домой, чтобы переодеться в новый костюм с уже провинченной на лацкане дырочкой под орден, Жора трижды нырял в пруд у гостевой избы, играл мускулатурой и скалил свои отличные от природы зубы. Потом вернулся Прокопенчук и получил под грохот аплодисментов орден. Вообще все было сердечно и демократично. Чугунова молча просидела рядом с Литвиненко всю торжественную часть и лишь перед тем, как под вечер отправиться в свою машину, спросила. «Неужели вы, Юлий Иванович, ко всем людям так обстоятельно относитесь?» «Имею я уважение к человеческой природе. Каждый человек в нашем демократическом обществе достоин счастья», — признался Литвиненко. «Иначе страну захлестнет тирания». «Настоящий вы руководитель, не бумажный, и мужчина настоящий. Таких сейчас не делают. Вам можно любые дороги строить, даже те, которые никуда не ведут», — как-то совсем по-доброму констатировала Белла Леонтьевна и скрылась в салоне «Мерседеса». Вслед за ней уехали представители краевого инвестора, а потом и все остальные. Усть-куломчане тоже недолго засиделись за праздничными столами, потому что и покушали, и выпили уже на год вперед. Вскоре остались только Литвиненко, Рапопорт, Жора и Прокопенчук. «Я пошел», — поглаживая ладонью мерцающий на лацкане орден, — сказал последний. «Спать надо. Завтра работа. Дорога не ждет. Потом отдохнем. Надо бы к агроному заглянуть, душу счастьем размочить. Агроном свой в астрале». «Согласен», — поддержал его Жора, поднимаясь из-за стола. «Работать надо». «Я вас умоляю, какая работа? Хотя, с другой стороны, мне бухгалтерию по последнему кварталу закрывать надо», — поддакнул им Ефим Михайлович и тронул Юлия Ивановича за плечо. «Идемте». «Я, пожалуй, еще посижу», — отказался Литвиненко. «Ну, глядите». Притомился я от побед, ковыляя прочь, устало вздохнул Рапопорт. «Кстати, летчик ваш, Ваня Бахов, исчез. Бабы говорят, слился с рассветом. Как это понимать, я не знаю, но пса баховского, Карлоса, я к себе забрал». Юлий Иванович действительно посидел какое-то время, потом поднялся, и отчего-то ноги сами понесли директора к новой узкоколейке. Он довольно долго шел по ней, не обращая внимания на темные массивы деревьев с обеих сторон. В рельсах отражалась полная луна, а теплый майский ветер ласкал кроны корабельных сосен, в сумраке которых молодые совы устраивали свою личную жизнь. Наконец директор устал и присел на рельс. Перед ним лежала дорога, прекрасная и бессмысленная, как вся его жизнь, исполненная подвигов и пустых отчетностей. Юлию Ивановичу неожиданно показалось, что он что-то слышит. Нет, он не ошибся. Далеко-далеко в бездне теплой тайги звучал прекрасный голос. Он пел об одиночестве и любви. Литвиненко закрыл глаза и весь обратился вслух.